8 часов 39 минут в студии программы «Подъем». Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов.
Доброе утро. Константин поздравляет всех с новым рабочим днем. Степан из Вайтрана всем желает доброго утра и вам того же. Ну а теперь, я что, можно ли говорить о том, что Якунин уходит без РЖД?
Ну теперь же, когда он вроде бы действительно всем сказал.
А вдруг?
Мы боимся, мы слышали уже
такие
слухи
не раз. Чего мы боимся, что он не уйдет или что он уйдет?
Мы боимся всего, абсолютно.
Как показывает Левада, мы боимся действительно всего. Ну, я предлагаю прям сразу с Якунина и начать, потому что, смотри, год 2013, лето, но это так, чтобы уже совсем было такое дежавю легкое, лето 2013 года, приходит сообщение о том, что Якунина отправляют в отставку, после этого какая-то тишина, после этого появляются сообщения о том, что в Приморье, откуда пришло сообщение об увольнении Якунина, какие-то провокаторы завелись, и они рассылают от имени пресс-службы правительства Российской Федерации всякие пакости.
Да, да, было письмо.
Да, 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 есть отличие.
Постановление.
Есть отличие. Отличие в чем? Сам Якунин уже подтверждает как будто бы лично эту информацию и информационному агентству «Россия сегодня», и Forbes, который приводит прямую речь. Господин Якунин, я правильно понимаю?
Да, правильно, совершенно верно. Да, Forbes привел, открыл кавычки, сказал, да, действительно, и так далее.
И есть, опять же, еще одна тонкость, из-за которой я не могу сейчас говорить о том, что Якунин, да, уходит в отставку. Прежде чем уйти в отставку, я так понимаю, он должен быть избран сенатором от Калининградской области.
Но там процедура сама, сейчас вот как раз бросились газеты разные рассматривать, и говорят, что, в общем, проблем никаких не возникнет.
Нет, мы понимаем, что если, например, возникнет желание, то да, теоретически Якунин будет избран сенатором, ну, просто потому, что... Ну, это опять окно возможностей какое-то, потому что до этого должны пройти месяцы.
Прежде чем он станет... После выборов он сказал.
Что там будет?
Планирую покинуть РЖД. Это прямая речь, которую Forbes привозит. Хотите прям полностью цитату? Да, это правда. После выборов планирую оставить пост. После выборов планирую оставить пост.
В любом случае, все практические издания вгрызлись в Якунина и пытаются понять, а что же будет дальше и с РЖД, и самое главное, вообще с политикой в Российской Федерации, потому что Якунина воспринимают как одну из ключевых фигур, которая активно играет на политической поляне в России. При этом он всего-навсего президент РЖД. ОАО РЖД, да?
Но при этом... всего-навсего, да. С другой стороны, это такая
политик.
Кровеносная система в каком-то смысле.
Теоретически, да. Но он глава компании, но такой же, как, например, Сбер, да?
Ну да.
Но Грефа, я насколько понимаю, не считают супер-мега-пупер-политиком, который влияет вообще на все происходящее в России. Якунина считают именно таким. И теперь Якунина провожают на пенсию в Совет Федерации. Я предполагаю, что именно так это и выглядит. На его место должен будет прийти кто-то другой. Кстати, имя человека, который был до Якунина президентом РЖД, практически уже никто и не помнит.
Да.
И найти эту... Понимаешь, 10 лет Якунин во главе РЖД.
Ты статью в Википедии про РЖД смотрела, там нету, не указано.
Слушай, я смотрел по диагонали и не наткнулся на имя человека, который был во главе РЖД до Якунина. Так или иначе, все теперь интенсивно провожают и причитают, а что же будет, что же будет, что же будет, что же будет. И ответа ни у кого однозначного нет. Понятно, что изменится политика в России, понятно, должна измениться. Понятно, что должны как-то будут измениться российские железные дороги. Понятно, что на арене появится еще один какой-то игрок, или будет перестановка среди игроков и просто...
Такая проблема с кадрами, вот сложилось у меня впечатление у всех повсюду. Я думаю, что, может быть, новых и не получится, а просто передвинут кого-то из старых.
Да, ну и поскольку мы говорим об РЖД, Коммерс здесь инфографику дает о том, какими были железные дороги российские до Якунина, и какими они стали вот сейчас. Там берутся цифры 2004-2014 год. Но поскольку Якунин еще не ушел, поскольку статистику они могут давать только за прошлый год, поэтому мы имеем вот только эти цифры. Значит, смотри, что у нас. Пассажирские перевозки упали. Вот за эти 10 лет упали, причем значительно больше, чем на 25%. Грузовые перевозки упали. Это российские железные дороги. Ну, угу. Где-то на 4%. Там, я не знаю, или в чем они, в миллионах тонн. А, миллионы тонн. Миллионы человек. На 29 миллионов человек упали пассажирские перевозки. На 4 с лишним миллиона тонн упали грузоперевозки. Зато выросла в разы чистая прибыль компании. Уменьшилась скорость движения грузовых поездов. Угу. На где-то 5 километров в час. Вот за эти 10 лет изменения, которые произошли с РЖД. Дальше. Помолодел парк... Нет, сократился парк локомотивов. Где-то на 19 тысяч штук. Но при этом помолодел парк вагонов. И полувагонов, и всего чего-то такого. Понимаешь, вот это заслуги. Ну и среднемесячная зарплата сотрудников, которые работают в РЖД, выросла. Опять же, значительно. Там что-то, какие-то странные цифры называются. Намного, короче, выросла заработная плата сотрудников.
Ну скажи, какие? Просто интересно, что...
287% или что-то такое.
Ага, ну, понятно. То есть,
в разы выросла заработная плата сотрудников в РЖД. Это заслуги Якунина. Если говорить о нас, о пользователях, то нам стало хуже, потому что грузоперевозки стали меньше, и скорость стала медленнее, и пассажиропоток сократился. Но при этом мы стали ездить в вагонах, которые поновее. Вот это все то, что произошло. А дальше можно уже вопросы задавать, в том числе и аудиторией, в том числе и, главное, тем, которые связаны с российскими железными дорогами. Судя по той информации, которая просачивается, там тоже в недоумении и пытаются понять, а что же теперь будет, а кто же теперь придет, а кто возглавит, а что после
будут
этого
ли перемены
должно случиться,
после этого
какие будут перемены, чего ждут вообще, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Не надо молчать. Не надо молчать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе, вы в эфире, пожалуйста. Да.
Владислав меня зовут. Вот, знаете, исходя из той инфографики, что вы зачитали, вывод один. Выросла стоимость всего, что связано с железной дорогой. Качество падало, стоимость росла. Стоимость грузоперевозок, стоимость пассажирских перевозок. И это, конечно, не плюс Якунину. Поэтому его гнать надо, пока на метло, а не в Совет Федерации отправлять.
Почетную пенсию. Слушайте, я вот сейчас обращаюсь к тем людям, которые, например, могут обладать какими-то знаниями о перспективах тех же российских железных дорог, кого они ждут на этом месте, и что это за фигура может быть. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ребят, а можно к вам с практическим...
Попробуйте.
Советом.
Советом даже? От нас получить совет? Мы совет вообще не раздаем.
Да, по поводу РЖД. Да.
Так, и что же?
Перед отставкой Якунина промелькнуло сообщение, что, по-моему, возможно, и от самого Якунина, что, значит, реформы в РЖД, которые предусматриваются, не хватит финансирования собственного и нужна помощь государства.
Ну, вы знаете, это сообщение появилось давно. Когда, вот как только заговорили про кризис масштабный, тогда появилась информация о том, что да, Якунин, ну и некоторые главы других компаний потянулись активно куда-то в Кремль с тем, чтобы попросить, потребовать денег на развитие инфраструктуры и всего остального. Речь шла вообще о триллионах рублей. А прошло несколько месяцев, и только сейчас заговорили про отставку Якунина, про его проводы в Совет Федерации.
Вообще, это ожидаемая вещь, просьба о деньгах. Но я напомню всем, что новый контракт с Якуниным государство заключило всего год назад. И контракт этот был на 5 лет, как мы все, конечно же, прекрасно помним. То есть очевидно, что если во время отпуска Якунинского, сейчас он в отпуске находится, да, приходят такие новости, когда подчиненные его не в курсе, пресс-секретарь вчера не мог ответить ни на какой вопрос от коллег.
Поговаривают, пресс-секретарь бегал какой-то взмыленный, пытался дозвониться до Якунина с тем, чтобы получить комментарий, но сам Якунин был где-то на Дальнем Востоке, поэтому связь никак не устанавливалась, и сказать он ничего не мог.
В отпуске, причем, да, не просто. И получается, что это было какое-то... Что-то пошло серьезно не так. То есть что-то произошло, какой-то сбой. То есть государство не планировало расставаться с Якуниным, но сейчас это расставание происходит в очень спешном виде...
Сюрприз! Видишь, как хорошо подготовили. Никакой информации до этого практически не было. Поговаривать только в понедельник. Пришла команда туда, в Калининградскую область, включить Якунина в списки. Поговаривай. Опять же, мы ссылаемся только на какие-то источники, которые мы не можем проверить и перепроверить. Это все источники различных изданий, где рассказывают, что вот в понедельник все сказали, нужно Якунина включить в список в Совет Федерации. Его включили, и после этого начались разговоры. И после этого только пошла дискуссия относительно, а что же будет дальше. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вот мое мнение по поводу того, кто возглавит РЖД. На мой взгляд, Якунин сохранит там свое влияние и будет его ставленник один из топ-менеджеров компании. Он, я думаю, будет курировать по-прежнему эту сферу, эту отрасль.
Прямое влияние и курирование – это разные вещи. Это значит, что он только временно может сохранить свое влияние. Но я трактую это именно так.
Возможно, возможно, конечно. Потому что на нем, я уверен, замкнуто очень многое в этой отрасли. И он будет по-прежнему курировать и влиять на принятие решения топ-менеджерами компании.
Мы-то чего ждем? От РЖД, например. Мы, конечно, хотим, чтобы там туалеты были почище или еще что-то. Но вот в принципе.
В принципе, все будет завязано, опять-таки, на проведение чемпионата мира в России, на развитие транспортной инфраструктуры. Будут какие-то распиаренные проекты. Но, честно говоря, я некоторое время работал в этой сфере. И, как говорится, парк действительно обновляется, но... пути в плачевном состоянии местами. А так, в принципе, зарплаты действительно подросли. Как вы говорите, вот эти проценты, не знаю точно, но я думаю, что подросли у сотрудников, у рядовых граждан, которые, тем более, работают где-то в глубинке, на периферии. А работа в РЖД действительно престижная и высокооплачиваемая там.
Спасибо, принимается. Значит, смотри, что у нас происходило. Идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Разговор о том, что нам для этого нужна инфраструктура, в том числе высокоскоростная. И судя по тому, что рассказывали, РЖД не очень с этим справлялась. Электрички отменялись. Это предпосылки, которые могли как-то подготовить уход Якунина или спровоцировать уход Якунина. Я не знаю. Если он отвечает исключительно за РЖД.
Непрозрачность формирования тарифов, которые
РЖД... При этом он крупнейший работодатель, при этом тарифы, ну, это непрозрачно, это мягко говоря, но обрати внимание, когда пошли разговоры про отмену электричек, фамилию Якунина как будто специально никто не называл. То есть все говорили, а что там в РЖД, а что в РЖД? Но про Якунина вообще никто не говорил, его имя было табуировано. А при этом мы знаем, что РЖД фактически превратился, кроме крупнейшего работодателя, в такого монстра с дочками, внучками и всем остальным. Когда едет локомотив, но отдельные предприятия отвечают за пути, отдельные предприятия отвечают за локомотивы, отдельные предприятия отвечают за вагоны, там за колесные пары, я полагаю, тоже отдельные предприятия отвечают. То есть такая структура у РЖД, что там теперь разбираться и разбираться как-то. Что из этого получится, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вы знаете, вот вы сейчас очень так точно подметили по поводу электричка. А я вот хотел немножко другой пример привести.
Какой же, давайте.
А вот смотрите, в этом году мы с ребенком, я одинокий отец, мы с дочкой собрались поехать в Сочи. У ребенка была мечта посмотреть олимпийские объекты. Вы знаете, разница, какая составила в билетах на самолет и в билетах на РЖД, вот на двоих.
Я думаю, практически взрослый, никакой.
Один взрослый, да, я, конечно, ребенок, купейный вагон. А разница составила, это до смешного, около 1000 рублей.
Тысяча рублей? И вы полетели на самолете? Да?
Нет, нет, мы поехали с друзьями в результате на автомобиле.
Спасибо. Давай еще итоги подводить.
Парадоксально, да.
Смотри, на прошлой неделе была информация про то, что там Общероссийский народный фронт, кстати, посчитал, что РЖД слишком много денег тратит на пиар. То есть ОНФ тоже пошел в наступление. Не знаю, можно это считать предпосылкой или нет. И тогда у нас слушатели голосовали 70%, что РЖД, ну, как бренд некий, это полный отстой, 70% сказали. Да. При этом 50% голосующих уже во втором голосовании сказали, что, в принципе, они пользовались железнодорожным транспортом в последнее время. И им, ну, не так, чтобы понравилось, но было неплохо. Было скорее позитив. 50% говорят, что это скорее позитив, 70% полагают, что РЖД полный отстой. Ну, это тоже определенные заслуги, тоже определенная черта. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Доброе утро. Вы пытались найти, кто был до Якунина в ОАО РЖД.
Так, кто же там?
А никого не было, потому что акционирование проходило 10 лет назад. Он до этого возглавлял железные дороги. И после акционирования он автоматом стал президентом.
Нет, позвольте, позвольте. В 2003 году он был вице-президентом. УАО РЖД.
Так оно тогда и происходило.
Не, но если он вице-президент...
Организации,
да.
И мы устанавливали кондиционеры на их главном здании возле Комсомольской площади. И вот у нас шло финансирование, и была большая задержка в деньгах, именно когда происходило акционирование.
Понимаю, но я просто отталкиваюсь от того, что он был вице-президентом, а если есть вице-президент, должен быть и президент, нет?
Ну, в этих делах я точно не могу разбираться, но он именно тогда возглавлял железные дороги.
Ну, давайте черту подведем, ну вот Якунин как будто бы уходит, правда, об этом опять же говорить рано, потому что он еще не ушел. И что? Сухой остаток.
А выборов не уйдет.
Ну, поставит кого-то за место себя.
За место себе.
Он да, сам, все-таки, это, все, смотрите, да, наши слушатели уже, который человек, говорит, не верит в то, что Якунин может вот так вот
потерять
оборвать,
влияние,
так сказать, все связи, да, потерять влияние, хотя выглядит со стороны, вот если взглянуть, то выглядит это как попытка именно отделить его от РЖД, нет, как еще можно расценить его отставку? Вообще.
Отделить его от РЖД, отделить его от власти, мы... отделить его от чего?
Что это не
от
то, что человек просто устал, да, и решил сам уйти, нет? Судя по всему, это произошло как-то внезапно. А раз это произошло, значит, были основания, и, значит, наверное, этого человека больше не хотят видеть во главе РЖД. И даже его влияние не хотят там видеть, наверное.
151-й, видишь, вспомни, Аксененко был до Якунина. Во!
Ну вот.
Итог Спасибо. Деятельности Якунина. Цены на ЖД-билеты сравнялись с ценами на авиабилеты. А вагоны как были вонючими, так и остались
не
такими.
Все, не, не, все, все. Не все, не все.
А в туалетах нет мыла, пишет 219.
Как, что, правда?
Да, не в некоторых все. Туалетах нет до сих
и
пор
на
мыла.
И на полу...
Да, да, что там на полу? Я не понимаю, о чем это. На Новочеремушкинской улице в районе 8-го дома женщина, видимо, пьяная, сидит на асфальте и пытается бросаться под машины. Санч предупреждает, если вы едете по Новочеремушкинской улице в районе 8-го дома, будьте бдительны. Там женщина бросается под машины, сидя на асфальте. 7373948. Опять мы провожаем Якунина. Правда, мы это уже делали 2 года назад. Ну и чем это завершилось?
Временным отпуском.
Созданием новой радиостанции.
Некоторым.
Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
А вот хотела бы рассказать историю, как я месяц назад ездила на поезде.
Давайте, удивите нас.
Да. Цены, правда, какие-то нереальные. А, значит, из Москвы до Чебоксар ездят 2 поезда. Один фирменный, один обычный. Разница в цене 500 рублей. Так получилось, что по времени было удобнее поехать за 500 рублей дешевле. А, это было месяц назад. Жара невыносимая. Ни спать невыносимо, ни... вообще просто... нереально. И, конечно, ну, туалет – это вообще пугающее место.
Туалет – пугающее место.
А вот поехали бы на 500 рублей подороже в неудобное время, возможно, было бы совершенно другое впечатление.
Смотри, оценка деятельности главы ОАО РЖД.
По это вагонам ценят.
По вагону, по туалетам чаще всего. Не его там заслуги как политического деятеля.
Как менеджера, который зарплаты повысил стрелочником.
Как менеджера. Там стрелочником он повышал заработную плату, это правильно. Причем стрелочника имеется в виду не те, которые в кавычках, а настоящие, работящие в оранжевых люди, да. жилетках. Якунин метит президента, полагает 499-й. Странный прыжок такой с понижением. Это даже не движение по горизонтали. А многие воспринимают вот туда ссылку в Совет Федерации как почетную пенсию, не более того. Что еще? На Хельсинки прекрасный поезд приехал вчера, пишет 937-й, был Аксененко при Ельцине. Это Соня напоминает, но еще первый президент УАО РЖД Фадеев Геннадий Матвеевич. Это пишет Николай. Вот мы всех вспомнили, кто был до Якунина. Слушайте, мы вернемся, конечно, к этой теме. Сейчас уже 8:58. Будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Где вы едете? Что там наблюдаете? Расскажите, пожалуйста. 7394-8. На московских дорогах сейчас 4 балла. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. О движении расскажите,
еду, что. Еду в Рео избить тех, кто поднимает...
Туда же, да. 7373948. Если вы едете в Рео, то расскажите, как вы едете. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений Подольск. Чечероповское шоссе очень жестко едет. Над Черменки до МКАДа минут, наверное, 40.
Скорее 40. Спасибо. Принимается еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Симферопольская сегодня не въезжает.
Симферопольская сегодня не едет. Да, благодарю. Вы пропадаете куда-то. Ну, традиционно что-нибудь можно рассказать про, я не знаю, ну, например, про новорязанку, которая не очень хорошо едет, еще до МКАД. Потом, правда, вроде как движение налаживается, но до текстильщиков. Вернее, перед текстильщиками там опять тормозит. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
На М4, трасса Ростов-Дон перед Москвой, в левом ряду машина перевернутая, гаюжина.
На М4 перевернутая машина в левом ряду, если я правильно понял.
Да, в сторону Москвы.
Спасибо. Там, кстати, все не очень хорошо, если верить опять тому же Яндексу. Ну что, Киевское шоссе стоит, Минка стоит, но получше, чем обычно. И Калужка стоит. Все, это была информация о движении. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут после информационного блока. Девять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Доброе утро. Мы опять провожаем Владимира Якунина, главу РЖД, на этот раз Совет Федерации. Правда, это уже было 2 года назад, но и ничем хорошим это не завершилось. Это уже вторая попытка. Ну и теперь можно уже честно завести честное голосование с тем, чтобы наши слушатели, которые имели отношение к РЖД, не имели отношения к РЖД, просто оценили деятельность президента ООО РЖД на его посту. Не забываем о его активной общественной деятельности, о его позиции в плане продвижения православных ценностей. Не забываем о том, что он чем там еще занимался? Ну, там футбол, наверное, как-то развел. Локомотив же у нас до сих пор существует, да. Правда? И хоккей поговаривают тоже, неважно. Так вот, есть господин Якунин,
вокзалы который... Вокзалы преобразились.
Вокзалы преобразились, да. Сапсаны появились, что-то еще хорошее.
Сапсаны появились, да. Хорошо, да.
До Питера можно со свистом долететь.
На вокзалах теперь хорошо стало.
Хорошо.
Прилично.
Да, и что-нибудь еще хорошее, может...
А я только на этих двух вокзалах и бываю, поэтому больше ничего добавить не могу.
Давай, погнали голосовать. Ну, смотри, Якунин уходит, судя по всему. Опять же, он еще не ушел. Ну, и подводя черту под десятилетием Владимира Якунина, он, кстати, пришел в июне 2005 года, подводя черту под десятилетием Якунина, вы скорее оцените его деятельность более как, скорее как позитивную.
Да.
134, 21, 35. Ну, так, если...
Двухэтажные вагоны.
По сумме okay. всего содеянного, скорее yeah. как позитивную, 134, 21, 35. Скорее как негативную, 134, 21, 36. Позитив, 134, 21, 35, негатив, 134, 21, 36. Ну вот, десятилетие как будто бы опять завершается. Мы еще не знаем ни имени преемника, мы еще не знаем, точно ли он уйдет. Но он подтверждает, что да, после выборов планирует оставить пост главы РЖД. Все, скорее позитив, 134, 21, 35. 35. Скорее негатив. 134, 21, 36.
Да. Да. Пожалуйста, звоните, давай. Голосуй. Кто-то уже умудрился третий номер. Зачем?
Третий номер зачем? Это как? Это никак?
Это по ошибке.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Москва. Вы знаете, скорее всего, негатив. Во-первых, вы упомянули про вокзалы. Там вокзалы там финансировались из трех источников. Город финансировал, центр финансировал, и вы упомянули про Сапсаны, а вы вспомните, кто деньги давал на Сапсаны, там больше половины денег дал центр федеральный.
Они, какая разница, он же менеджер в этом смысле, и ну, если он пробивает...
Да, молодец.
Я хочу о другом сказать, что хотелось бы, чтобы заводики появились, которые свои локомотивы делают, а не закупают где-то бог знает где. А вот кто придет на его место, смею предположить, что все-таки вот как-то Сережа Даренко... развивал тему по поводу, скажем так, Шойгу, Кадырова. Мне кажется, что придет кто-то с татарской фамилией на его место. И это будет очень-очень-очень здорово и очень хорошо.
Это вы на кого намекаете просто?
Да я ни на кого не намекаю. Я намекаю вообще вот так на город Казань. Посмотрите на Татарстан, как ребята себя ведут и как они вкладывают деньги, как они развиваются. Что-то у нас с вами так не получается.
Спасибо, принимается. Минханов? Кто? Кто еще? Левитин, Дворкович, Мишарин. Это 151-й называет предположение, скажем так, предположительно называет имена следующий тех людей, которые могут прийти на место господина Якунина.
Да, но здравствуйте. Это... Главное, а с чем вы связываете? То есть придет новый человек, и какие ожидания самые лучшие? Вы возлагаете, что билеты станут дешевле, а туалеты станут чище. Вот это вот, это же парадокс.
А много ли нам надо, понимаешь? Совершенно. Вот смотри, там чистый туалет.
А больше ничего.
Ну и билет.
И билет подешевле, это очень много. Это невозможно, мне кажется, организовать.
Соколов Дмитриевич как-то великолепно описывал систему скидок для пенсионеров, которые не могут получить для того, чтобы прокатиться в Сапсане до Питера. Это великолепно, понимаешь? Он совсем недавно с этим столкнулся. Это есть система скидок там, и все, ты можешь даже ее оформить.
С самого дорогого билета, да?
Нет, смотри, но как это работает? Ты, во-первых, на Сапсана, не на обычный поезд, это раз. Во-вторых, ты это должна сделать через интернет, мы говорим о пенсионерах, и это действует только месяц. Ну, то есть, представь, пенсионер, который через интернет на месяц оформляет себе скидку для того, чтобы ездить на Сапсане.
Класс? А одна скидка на месяц, странно как-то.
Не-не-не-не, это в течение месяца действует.
Ну да. Перезапускаешь. Успел все дела.
Так, поехали. Еще голосование продолжается. Скорее позитив 134-21-35, скорее негатив 134-21-36. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я больше 10 лет работаю в компаниях, которые связаны с железнодорожным транспортом. Это операторы подвижного состава, которые имеют свой парк вагонов и катают его по сети железных дорог России. И вот когда я начинал работать, уже тогда менеджеры, ну, я имею в виду управленцы компании, стонали от того, насколько высокие железнодорожные тарифы на прокат вагонов. С тех пор они индексируются каждый год, иногда дважды в год. И, ну, как бы невыносимо, да, сейчас уже, когда... железнодорожные, ну, вот именно услуги по предоставлению в диком кризисе года 2-3. Вот, сейчас эти тарифы просто душат отрасль.
Позвольте я уточню. Что... Смотрите, парадокс-то в чем? Вы же дочка РЖД.
Нет.
Внучка, неважно. В любом случае, если
нет,
вы...
Нет. Подождите, вы ошибаетесь. Дело в том, что с 2003 года парк частных вагонов стал существенно превышать, да, вот эти вот парки РЖД. Вот, и, собственно говоря, много очень частных собственников, и вы ошибаетесь. И вот этих частных собственников сейчас душат тарифами ужасно.
Душат. На тарифы жалуются все. Ну, включая местные власти, которые отказывались от электричек. Можно вспомнить эту историю тоже, хотя мы о ней только что вспоминали, что дешевле, мол, возить на автомобилях, ну, то есть купить машину каждому, кто нуждается, и ездить, чтобы он ездил на ней, нежели оставлять электрички, которые вы перевозили пассажиров. Еще 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы еще забываете об одной, в кавычках, заслуге Якунина. Я не помню, в каком году была жестоко подавлена первая забастовка машинистов. И до конца не разобравшись, в чем ситуация, людей, я не знаю, там, по-моему, всех уволили, кто инициативная была группа. А когда машиниста по 5 лет не отпускают в отпуск, когда его заставляют несколько ночей подряд работать, когда начальник депо может позволить себе сказать, что я сгною тебя в канаве, это когда машиниста переводят в слесари, и он работает в канаве слесарем. И это, конечно, не каждый выдержит машинист, тем более с такой ответственной работой.
Да.
И, конечно, они боролись. И после этого подавления они полностью лишены возможности отстаивать свои права трудовые.
Спасибо. Ну, о чем это можешь говорить? Как о том, что он злой, сатрап, так и о том,
что прекрасный управленец, который
может проявить
подавляет
волю
на корабле. Да, да,
никакой,
и у него все работают.
Бунтов.
А мы с вами слышали, вот если бы нам не рассказали о том, что машинисты вот так вот у нас работают много. У нас это вот возится, грузы.
А я видел других машинистов, видел молодых в рубашках, галстуках, которые катаются на Сапсане.
Чего? Да, что? Есть сейчас отделение в Сапсане прямо перед головой. В голове вагона для семей с детьми.
Я тебе шепну. Я вообще ездил прямо в кабине.
Так я, слушай, открывали двери, а ты как на меня попал?
А я не могу тебе сказать.
Ну не можешь. А я тебе могу сказать, пока ходили туда-сюда эти машинисты, дверь открывалась, я говорила, Феденька, посмотри, там машинисты сидят, Феденька.
Да.
Вот. А этот мужик, который машинист, ну их там два.
Да.
Он так поворачивается и дверь оставляет открытой, чтобы Феденька посмотрел, и говорит мне... Не надо, говорит, смотреть, сейчас заразиться этим. А там это пути вдаль уходят, красиво, да.
Да.
Нет, не во время движения, это мы только еще должны были отправляться. заразиться этим, захочет стать, всю жизнь, вся жизнь будет испорчена, пусть лучше банкиром становится. А я ему говорю, как? Я говорю, правда, лучше банкиром? А он говорит, да. Я говорю, прям, а
лукавит,
почему?
Лукавит.
Он говорит, ничего, говорит, он хорошего в этом нет. И закрыл дверь. Ну, я не знаю, что там Феденька, запомнил ли он слово банкир правильно и вообще. Вот, я надеюсь, он сориентируется. Но он дал понять мне вот так вот, да, невербально, что он не очень доволен. Этот молодой в рубашке парень очень разочарован, на самом деле, своей работой машиниста.
Лукавит, это самая почетная вообще должность на РЖД.
И вот подишь, что-то его там
не после президента. Не, да? Не важно, смотри, там идет автоматизация. То я есть вот те же самые Сапсаны, они могут летать на автопилоте. А, плюс к этому строится постоянная инфраструктура для того, чтобы автоматизировать процесс, чтобы не было даже помощника машиниста, а все функции мог исполнять один человек. Ну, то есть идет оптимизация, автоматизация, осовременивание инфраструктуры и все остальное. Мы этого не замечаем же, конечно, конечно. Да, и голосование теперь можно уже подвести итог. Смотри, какой результат у нас получается. 13% говорят о том, что Якунин скорее позитив оставляет за собой. 86% говорят о том, что Якунин скорее оставляет негатив. Еще 1% проголосовал по третьему варианту, и я с трудом могу трактовать.
Хотели второй, наверное, номер промахнулись.
Возможно, возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Володя. Андрей, да,
Андрей.
Королева.
Да, я уже узнал.
Знаете, я тут прокатился на прошлой неделе из Казахстана на плацкартном вагоне. Первый
классика.
Раз за последние четверть века.
Классика, так,
так. Здорово. Да, я как будто вот в детство вернулся. Все тоже, ничего не поменялось. Только мыло в сортире стало жидким.
Вот.
А, раньше вот лежал такой вот твердый,
обмылочек.
Сейчас жидкое. Вот. А так все просто, кошмар какой-то, ничего не меняется.
Чего кошмар? Вы же вдохнули вот полной грудью, погрузились,
ну,
в ностальгию.
Не скучали?
Да.
А, но я еще хотел рассказать, у меня друг работал вот грузовыми перевозками, занимался. В одном сибирском городке его посадили на железнодорожный транспорт, навести порядок. А у него были свои цистерны на сырье, вот свои предприятия. И арендовал он уже РЖД вагоны на вывоз сырья.
Так.
Столкнулся с тем, что дешевле погрузить на свой собственные фуры, автопарк, отвезти в более другой город за 300 километров и там погрузить. Потому что в том городе, где находилось их предприятие, значит, все РЖДшные вот эти вот обслуживающие структуры, там погрузки, разгрузки, мытье вагонов и прочее, местные железнодорожные начальники под себя подгребли. Он начал с ними воевать, они его сожрали. Причем очень быстро сожрали, никто ему не помог. Даже руководство его предприятия, вхожее там во все большие двери в Москве, за него не смогло заступиться. То есть это огромная мафия.
Это огромный политический вес, Андрей.
Ну, и это огромный локомотив для экономики России. Вообще говоря, Россия должна быть великой транспортной державой. Строить скоростные дороги, скоростные поезда, загрузить тот же самый «Трансмаш» новыми тележками, новыми вагонами, тот же «Уралвагонзавод», чтобы это дерьмо перестал клепать, вот, который ездит разваливающийся.
Есть.
Можно вытянуть экономику.
Спасибо, принимается. Ну, то есть, а дальше можно говорить исключительно об ожиданиях. Ну, то есть, Якунин уходит, кто-то придет на его место, и все полны ожидания, что непременно станет лучше, потому что хуже уже нельзя в нашем понимании. Вспомним Юрия Михайловича Лужкова, которого провожали, опять же, с каким-то улюлюканьем, и что из этого получилось? При Лужкове такого не было, новый хэштег.
Да.
Да?
Да.
То есть можно, если постараться, где-то подзакрутить так, что можно будет вспоминать добрым словом Якунина, я полагаю. Вот и все. Пескова надо в РЖД почему-то требует 335-й, и очень часто называют фамилию Капков. Ну, то есть все хотят, чтобы из российских железных дорог сделали парк Горького один большой, чтобы там хипстота пила смузи. Так получается. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Смотрите, предыдущий слушатель звонил по поводу Казахстана, да, там говорил, то есть ездил. Вот я в 2002 году, сам из Дагестана, часто езжу туда, да.
Так.
Вот. На всех южных, практически, кроме чеченских, поездов туда почему-то самые лучшие поезда ставят. Вот. А в Дагестан это просто ужас. Вот в 2001 я ездил, в 2002, в 2015 прошло 14 лет. Вот практически даже проводники те же самые.
Но зато стекла уже по большей части целы в вагонах.
Нет.
Нет, до сих пор?
Стекла почему целы? Потому что там перестали ночью поезда пропускать, только днем. То есть ночью по Дагестану поезда не ездят.
А почему? Что будет, если ночью поедет?
Ну, там и поезда, и самолеты запрещены ночью, потому что, ну, антитеррористическая какая-то особенная. Но смысл не в этом. Смысл в том, что туда даже в туалет пойти и, простите меня, не блевануть невозможно.
Спасибо, принимается. Да ничего. Живописно.
Ничего страшного.
Ну, хорошо. Не, правда, в Дагестан, вот в этом южном направлении, там эксклюзивные поезда. А что касается Чечни, меня нисколько не удивляет, что там лучше.
А ты ездил в Чечне на самолете, ты летал, да? Ты не на поезде?
Нет, на поезде я не ездил, но я видел на вокзале, что там причаливает. Ну, то есть это более-менее еще. А вот ты посмотри на вокзалах, которые уходят туда, в том направлении, поезда, отправляющиеся куда-нибудь в Махачкалу, и возрадуйся, что ты на этих поездах больше не ездишь, по крайней мере, эти направления выбираешь все реже. Вот и все.
Ну, где-то дешево, где-то дорого.
Да, мастер предлагает мгновенно пригласить китайцев в главу РЖД.
А китайцы же, помните, китайцы же у нас грозились какую-то суперскоростную магистраль строить, и этот проект обсуждался, и специалисты, эксперты с улыбкой говорили, что да, откуда они возьмут деньги, это все невозможно и так далее. Чуть ли не скоростной транссиб какой-то построить. Не помнишь, нет?
Нет, проекты, я прекрасно там, помню. Они Россию хотят пересечь, артерию, да.
Чтобы быстро можно
от было. От Бейджина и туда, на запад. Да,
так, да, но так они же сделали, кстати, в итоге вот эту вот сибирскую, ой, господи, тибетскую свою вот эту магистраль, соединились, наконец, с Тибетом, знаешь, да, это великая стройка железнодорожная, которая там увенчалась в итоге успехом. Так что про Китай, кстати, нам тут писали уже в СМС, напоминали, что, может быть, это китайцы настояли на смене, но я не думаю, что они такой вес действительно имеют, и этот проект нам так дорог.
Вся. Ну и еще много, конечно, суждений о том, что Якунин, судя по всему, не чист на руку, вспоминают все вообще, что ему припоминали хоть раз, и шубохранилище, и глухаря. Там что-то, и глухаря, все, и там все. Много, много слов сделать. Про коррупцию и все остальное, но это, конечно же, домыслы, да?
Домыслы,
потому что,
конечно.
Потому что все-таки он уходит в сенаторы, в Совет Федерации. Заметь, никто не говорит о том, что он там будет делать, никто не говорит о том, что...
Как отстаивать интересы Калининградской области.
Кому это интересно? Да? А что, а Валентина Ивановна Матвиенко, она останется на посту председателя Совфеда или Якунин ее подвинет? Ну, то есть, посмотри, какие перестановки грядут в нашей политике, и абсолютно непонятно, что будет в итоге, какой результат, то есть, к чему мы стремимся. Напомню, накануне из Кремля, опять же, поступали какие-то сигналы о необходимости структурных изменений в нашей экономике. Это все из одной оперы или нет? Затрудняюсь. Есть масса предположений, но все ждут, ну, по крайней мере, имен или предполагаемых имен тех людей, которые могут возглавить РЖД. Тогда только, может быть, какая-то картина начнет проясняться. Давай еще один комментарий, и пойдем уже дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот хотелось бы узнать, за 10 лет пребывания у руля, какова сумма личного обогащения господина Якунина? Какова, допустим, подвальный ДФЛ официальная зарплата его? И насколько он поправился.
Да.
А уход в Совет Федерации — это просто спасение от того, чтобы потом не разорвали и не посчитали.
Как же? Технически,
ну,
как я же?
Неприкасаемость и все.
Неприкосновенность или веду, наверное,
когда перепуталась. Мне нравится слово
неприкасаемость, но
неприкасаемость,
в данном контексте нет. А, кстати, помните же, Медведев просил его предъявить доходы, была такая склока,
да, он сказал,
такое выражение, да, длительное во времени.
Не хочу, скажут, что я должен уйти, я уйду и прочее. Это все, опять же, события, которые разворачивались, ну, несколько месяцев назад.
Осенью прошлой, если я не ошибаюсь.
Все. Прошло совсем немного времени, и Якунин, судя по всему, уходит. Но все, мы машем ему рукой, но ждем.
Но
ждем,
он, кстати,
что...
рассказал про зарплату свою тогда, вроде бы.
Да, да. Какие новости какие-то будут поступать миллионы, в ближайшее время. Все, я предлагаю вдох-выдох и пойти уже дальше.
Говорит Москва, 94,8.
Давай, Владимир, что? Вот я ворвусь в твою верстку с сообщением. Оно, конечно, региональное, но очень плачут владивостокцы. Только что пришло сообщение о том, что пешеходам запретили ходить по мосту вот этому самому.
Ну, утром сегодня пришло, да, действительно.
Из бухты, да. Золотой Рог во Владивостоке. Сказали, хоть это и красиво, но небезопасно. Так что пешеходам больше ходить там будет нельзя.
Ну, видишь, как мост построили элегантно. Его построили таким образом, что по нему пешеходам в принципе нельзя ходить. Ну, там технически не это не предусмотрено. Было. Это не запланировано. Там есть только какие-то технические проходы для персонала, который обслуживает мост. А что касается туристов и всех остальных...
И фотографов, которые каждый... Ты первый у нас?
Да. Да. У каждого есть там какой-нибудь или смартфон, или еще что-то похожее, чтобы пойти и сфотографировать красоту. Понимаете, только снаружи можно красоту фотографировать, а изнутри никак. Все. Вот этот мост во Владивостоке, он закрыт будет для пешеходов. Я полагаю, что ненадолго, потом что-нибудь придумают, да и откроют его для пешеходов по просьбам трудящихся. Ну, или туристов, или, не знаю, кого-нибудь еще. Все. Я предлагаю двигаться дальше по событиям. Ну, и если мы уж топтались по поводу на РЖД и нашей экономики, то не лишним будет заметить, что прозвучало такое сообщение, многим оно покажется тревожным, многим очевидным, то, что текущий объем валютных резервов России не позволяет поддерживать курс рубля. Единственным рычагом влияния Центробанка остается ключевая ставка. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов. То есть Андрей Белоусов, переводя вот эту фразу на общепонятный язык, рассказывает следующее. Как-то влиять на курс рубля мы или не в состоянии, или не хотим. Поэтому, граждане, смотрите на нефть, и вот как будет там падать, расти нефть, так будет изменяться и курс рубля. Нефть падает, рубль падает. Нефть
вчера
растет,
она немножечко росла, а рубль падал все равно. А сейчас она падает, на самом деле, нефть. Если кого-то это интересует.
Например, не, ну там просто... уже практически прямая зависимость. То есть, если посмотреть на динамику, совместить графики, то они по большей части совпадут. Ну, то есть, сейчас вообще разницы никакой нет. Устранили все возможные иные факторы, там, спекулятивные, все остальные. А нефть осталась, да?
Устранили, но по панические настроения, они же могут охватить рынок. В свою очередь, в связи с этими заявлениями?
Не знаю, уже, мне кажется, нет. Ну, какие панические настроения? Там паниковали, когда был разброд и шатание, ну, вот тогда, в декабре-январе месяце, когда не было вообще непонятно ничего, а теперь четко привязали к цене на нефть, поэтому есть уверенность в завтрашнем дне. И ты четко знаешь, куда нужно смотреть, на какие индикаторы. Вот смотришь на бочку нефти, дорожает она или дешевеет. Все, других индикаторов у нас не остается. ЦБ может оказывать влияние только повышением или понижением ключевой ставки. ЦБ демонстрирует в последнее время только понижение ключевой ставки. Ну, потому что это критически важно для развития там, бизнеса, для развития экономики. Ну, потому что в нынешних условиях, если поднимать еще ключевую ставку, то задушит вообще все. Ну, или это называется расписаться в собственном бессилии, это, или это объективная реальность. Ну, вот она так сложилась, понимаешь? У нас, да, кроме энергоресурсов, нет источников, которые могли бы поддерживать нашу экономику. Мы не развили иные отрасли, поэтому мы ориентируемся только на бочку нефти. А от бочки на нефть зависит, от бочки нефти зависит и цена на газ. Ну и чего? Вот и все. Не знаю, с одной стороны, это предсказуемо теперь.
Да. Ну, то хорошо есть, ли вот, это? Хорошо. Ну, насколько мы можем предсказать теперь
А с другой стороны, цену на нефть? Ну, опять же, мы уже полностью, абсолютно полностью зависим от джентльменов, которые торгуют нефтью. Но только от них. Там что-нибудь, решение будет принято в Соединенных Штатах о том, что они начинают торговлю с Мексикой нефтью. Впервые они разрешили экспорт своих нефтепродуктов. Но это отразится. Иран там чего-нибудь вывалит на рынок свою нефть. Это непременно отразится. Вот и все. Это то, на что мы будем обращать внимание. Ну или молиться теперь, я не знаю. Слушай, 7373948, телефон прямого эфира. Это объективная реальность или просто они расписываются в собственном бессилии? Я не знаю, чего мы ждем. Что они ограничат хождение валюты вообще в Российской Федерации для того, чтобы искусственно удерживать курс рубля? Но это тоже, мне кажется, не выход.
Да. Навряд ли, потому что сегодня же очень много публикаций о том, что наши граждане меньше сберегают в долларах. Дальше следом идет еще замечание о том, что им просто не на что покупать доллары. То есть население беднеет, а спрос на доллары падает. Поэтому, в общем, он и не может такой как бы роли играть, соответственно, значимой для экономики.
Погнали, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, что я хотел по этому поводу сказать? Вот во главе всех этих крупнейших отраслей стоят дилетанты. Вот вы про Якунина рассказывали, да?
Да, обратите ведь внимание, что мы уже соскочили. Да, мы уже просто ушли от Якунина, поэтому нужны те люди, которые у нас следят внимательно за нашим финансовым рынком, за экономикой и всем остальным. 7373948, телефон прямого эфира. Слушай, может быть, это и хорошо. Ну, упадет нефть до 35. Смотри, да. Украина, рубль куда-нибудь девальвируется. После этого начнется рост экономики. Ну, давай рисовать какие-то более светлые горизонты. Ну, зачем мы все время...
Мы начнем производить медтехнику хорошую.
Да, да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, я хотел бы напомнить, у вас звучала в эфире схема вот эта, 3300 делить на цену нефти марки Brent, как бы она, вы правы, соответствует действительности, похоже по графику на наш курс рубля,
да.
Вот это первое. И второе по поводу дилетантов, но надо вспомнить, кто у нас контролирует нефтяной рынок вообще-то в стране, чья семья. И поэтому те, кто могут изменить ситуацию с нефтяной, они этого не хотят.
А как они должны хотеть, я не знаю, сократить добычу нефти? Что они должны сделать? Сами
извините,
себе?
Извините, господин Сечин у нас, он, мы знаем, чьими, в принципе, деньгами он распоряжается, как бы, и, соответственно, ему дешевый рубль, он как бы на руку, так же, как китайцам, дешевый юань.
Я только не очень понимаю, чего мы ждем от Сечина, например. У нас есть Набиуллина, которая в ЦБ отвечает, вроде как, за стабильность курса, а от Сечина мы ждем, что он должен сократить добычу для того, чтобы показать Кузькину мать ОПЕК, для того, чтобы им помочь каким-то образом. Они наращивают, по крайней мере, не снижают добычу нефти. А мы здесь такие все бодрые взяли, да и пошли наперекор.
Ну, Кузькина мать, пардон, не могут наши девушки из ЦБ показать по одной простой причине. То, что они, хоть, может быть, экономические профессионалы, но не влияют на ситуацию и делают абсолютно только то, что им положено. А у Сечина есть все-таки определенный люфт в его движениях.
Люфт, вы полагаете, у него есть? То есть подсократить добычу?
Ну, есть, конечно, конечно, есть. И вот информация, может быть, интересная для вас. Не так давно информация поступила от одного из наших богатейших людей страны, этого помощника, когда он сам, тратя определенные большие суммы там в магазинах, плакался, что вот у народа деньги кончились, и вот, наверное, еще годик, и революция будет.
Ну, слушайте, подобного рода прогнозы мы слышим, ну, начиная с начала 2010-х, вот грядет 17-й, тогда посмотрим. Слушай, уже 9:31, почти новость.
Объем. Обзор прессы.
Ну вот о том, что Якунин, может быть, покинет свой пост, мы еще раз услышали сейчас только что в новостях.
Обратила внимание на сообщение, которое только что пришло в Телеграме, что он распространил? Что да.
Да, что...
Но решение примет руководство страны.
Потому что вчера Форбсу, ну Форбсу мы верим, да, вот он приводил прямую цитату. Цитата звучала так. Да, это правда. Ну, его задали вопрос.
О том, после выборов планирую оставить пост.
Да, планирую оставить пост. Ну, в общем, видно, что ему, короче говоря, не очень хочется уходить.
Но это вот, наша трактовка, подожди. Наше предположение, что он не хочет уходить, и он поборется еще за свое кресло.
Он оставляет последнее слово, да, руководству страны. То есть нет явного желания у него самого уговаривать всех, что он уйдет. Нет. Ну, посмотрим, как будет развиваться все это, да. Смотрите, еще у нас важное признание сделали в администрации в Кремле, так скажем, да, сказали, что больше поддерживать рубль не будут, что рубль будет зависеть от цен на нефть, и об этом на ленте.ру мы читаем. А в МК и в КП есть схожие заголовки. Я вот сейчас по московскому комсомольцу зачитаю. Продукты взлетят осенью. Эксперты проверили слух. 10% рост цен, по некоторым данным, ожидается осенью на овощи, фрукты, чай, кофе и импортный алкоголь. И это все на фоне того, что за лето рубль подешевел примерно на 20%. Более подробно смотрите в комсомолке или в московском комсомольце, где вы привыкли больше смотреть. Еще, конечно же, расскажем о том, что Путин и Медведев посетили Крым. Там к ним обратились, к Путину обратились с предложением разрешить энотерапию вином, лечить людей в здравницах, в санаториях. А Путин поручил проработать этот вопрос. Ну, видимо, хотят как-то поддержать производителей вина крымского, вероятно. Вот, об этом тоже сегодня в прессе можете посмотреть.
Ванну шампанского будут наливать, да.
Да, это, видимо, были сложности. Но, конечно, имеется в виду, скорее всего, не только употребление внутрь, но и снаружи тоже какие-то ванны из вина и так далее.
Знаменитое обтирание вином.
То, что сможет помочь действительно виноделам как-то продвинуть свою продукцию по-настоящему. Полиция не нашла собаку в квартире москвички, которую зоозащитники подозревают в живодерстве. Такая история на улице Пырьева, 4. Разворачивалась последние дни. Там несколько недель хозяйка держала собаку породы Акита Ину. японская, очень дорогая, на самом деле, порода. Щенка подарил когда-то муж хозяйки. В общем, они, видимо, расстались. Это была ее такая своеобразная месть. Хотя известно происхождение этой собаки. Она с чипом и так далее. В общем, ее не кормили. Она была на этом подоконнике, балконе. На этом балконе, без козырька, без воды, без ничего. Последние дни ей стало хуже. Потом она куда-то пропала. Защитники уже организовали какое-то там наблюдение за подъездом и видели, как женщина выносит зловонные чемоданы какие-то из квартиры. При ней был ребенок, который едва сдерживал там рвотные позывы и так далее. В общем, есть подозрение, что произошла некоторым образом смерть расчлененка там внутри квартиры. И сейчас дама утверждает, что собаки в квартире нет, что она отдала ее знакомым в Подмосковье, а те против того, чтобы кто-то чтобы раскрывалось местонахождение их. В общем, сейчас полиция там провела обыск, и будем ждать развития ситуации, потому что защитники считают, что надо обязательно наказать эту даму. Но вот де-факто оказывается, что у них не так много рычагов, и у нас вообще, как общество, нет рычагов или желание расследовать и воздействовать на...
Ворваться к ней людей. В квартиру, спросить, где сволочь, собака.
Да, покормлена что? Ли она, выгулена ли она и так далее. Что с ней происходит?
Вот я буду радоваться, когда ко мне в квартиру будут врываться и спрашивать, ну а что, ваша собака-то покормлена, попоена, помыта, вот, может быть, собака-то ваша?
Ну, вот вопрос.
Предъявите, пожалуйста.
Ну, так, ты чтобы... предъявишь им своего прекрасного прыгающего доноса взрослого человека, там, этого своего собакина.
Но я не буду в восторге от того, что ко мне врываются и требуют предъявить собаку и посмотреть, насколько она ухожена.
А за то, что другие из-за этого не погибнут, тебе не будет?
Слушайте, вы, защитники животных, какие-то непоследовательные. У вас тут утят сжигают живьем, а вы печетесь об одной собаке. А
мы
утята...
будем печься и об утятах, запеченных
тоже?
Живьем. Да.
Печься о запеченных?
Да, да, конечно, конечно. Да. Это был Обзор Пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. ДВ говорит, ну, Никите нашему надо позвонить, он точно скажет, это про рубль, про нефть и про все остальное. Слушайте, Никита все уместил в одну короткую, но емкую формулировку. Ни руля, ни витрила. Это про наш ЦБ и про нашу политику в отношении рубля. Ну, то есть, это неуправляемый процесс. А если управляемый, то не нами. Мы все время ждем каких-то движений извне. То есть, внешняя конъюнктура диктует нам, как мы будем жить дальше. Вот и все. Ни руля, ни витрил. Если хотите, мнение эксперта. Это профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский.
Да, у нас еще другой профессор Хазин, но он не профессор, он себя так, по крайней мере, не называет, которого теперь в качестве подтверждения тому, что произошло и что сейчас сказали, что не будут поддерживать рубль, сейчас его ссылки на какие-то интервью нам шлют наши же слушатели, и мы будем его тоже оценку ждать.
Мы надеемся только на золото. Сейчас подожди, мы с Китаем поднажмем, и ЮАР, и страны БРИКС возьмут, да и вернут золотой стандарт, и все, и будет нам счастье. Понимаешь? Где-нибудь года через два, через три, если, конечно, дотянем такими темпами. А так, конечно...
А ты думаешь, что... Ну, и что будет дальше? Золото сейчас довольно дорого уже стоит, насколько я понимаю.
Ничего, мы сейчас еще поднакомим жирка, все привяжем, скажем, вот, мы у нас рубль обеспечен золотом. Если хотите, вон, идите к ним. У них виртуальная валюта, а у нас вот она, крепкая. Золотом обеспеченная.
Ну да.
Мощь.
А мы найдем столько, да, у нас есть?
Сейчас, да, накопаем. Мы же в 6 раз увеличили добычу золота. Все. Сейчас нароем.
Обрушим мировой рынок золота. Выпустим много золота и так далее. Да? Да, будем бороться с ними их же методами.
Олег спрашивает, идиот ли я. Я вот после подобного рода обращений мгновенно перестаю читать дальнейший текст. Ну, правда.
Да, я сейчас прочту.
Да, прочитай, потом расскажешь. Может быть, там что-то конгениальное сказано.
Конечно,
что-то.
Нет.
Слушай, меня порадовала новость, которую только что Женя Волгина нам рассказала, про то, как в Москве героически задержали особо опасную банду, которая поставляла санкционные продукты. Понимаешь? Вот эти негодяи, которые переключились с героина на поставку санкционных продуктов, наконец-то их накрыли. И они смели поставлять на наши прилавки продукты на 2 миллиарда рублей. Представляешь, какой оборот? На 2 миллиарда рублей.
Серьезная компания.
Дальше. Совместную операцию провели представители полиции, Федеральной службы безопасности, Черт, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Об этом Интерфаксу сообщил официальный представитель МВД Елена Алексеева. Как установила полиция, преступления тщательно готовились с марта. В столичный регион под видом сыра поставляли сычужный продукт, запрещенный к ввозу. На складе продукцию помечали фальсифицированными этикетками ведущих мировых производителей натурального сыра. По поддельным документам продукцию отправляли в крупные торговые сети Москвы и области.
Ненастоящие.
Поэтому подвиг, видишь? Но обрати внимание, просто полиция, Федеральная служба безопасности, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, граждане вас обманывают, кричат они. Они сычужный сыр под видом натурального сыра продавали, и все это в обороте где-нибудь на 2 миллиарда рублей. Отвратительно.
Сычужный фермент. Я, кстати, читала в последнее время на этикетках, это сычужный фермент. Это, значит, не настоящий сыр, да? Я просто, чтобы знала.
Он не очень настоящий, насколько я понимаю, да?
Ну, ладно. Да, ну, будем так считать.
Ну, такой, говорят, настоящий, но не настоящий.
Ну, в смысле, наш российский сливочный такой, ну, наш родной, что не такое, то, что да. Иностранный.
Слушай, ну, еще из, ну, чтобы окончательно добить вообще все, это я просто увидел в магазине банку тушенки за 250 рублей. Причем не в какой-нибудь азбуке вкуса или чем-то подобном, а просто магазинчик, который такой... На сегменте товаров низкой стоимости, его специализация. Так вот, банка тушенки 250 рублей. Нет, там по-прежнему есть еще, можно найти за 100, но 250 рублей за тушенку, мне показалось, это
тумач. Ты показался уже чересчур.
Тумач, не знаю.
Да, какие... оленина 180 целого год назад.
Оленина, но это была говядина, слушай, говядина под 250 рублей. Мне... Даже у меня проснулась моя внутренняя жаба. Все, слушай, ну, коли уж ты завела историю про эту собаку и утят, еще раз, вот Акиину, как ее собака?
Акитаину.
Акитаина, Акитаина.
Как знаменитая Хатико, которая ждала своего хозяина, что сколько там, 100 лет, после того, как он умер, сидела там на обочине или на могиле где-то.
Акитаину, защитники животных, полиция... как будто бы брошенная женщина. Но это вот все, что это завязывается в один тугой узел, и в итоге все сочувствуют и переживают. Собачку жалко. Судя по всему, ее, правда, больше нет с нами. Ссылаются только на то, что ее могли куда-то выслать. Но при этом я обращаю внимание на что. У нас есть собачка, а есть, например, общественники, общественники, которые жаждут проверить содержание животного у того или иного человека.
Я бы по-другому еще немного переформулировала. У нас есть люди, которые живут с животными. Это мы все.
Да.
Общество. Так. Людей, которые содержат при себе животных.
А есть люди, которым животные дороже людей.
Нет, неправда. Неправда.
Да.
Это не так. Я бы переформулировала. И мы... Когда мы живем с животными, да, мы на таком сейчас уровне развития, как общество, находимся, когда мы считаем, что животные, ну, то есть это так, то есть их можно взять, действительно, там, убить, как-то там замучить и так далее, это нормально. Мы не считаем, что это какое-то прям сильно страшное преступление, то есть, ну, за это что там может быть? Кстати, было бы интересно получить комментарий от специалистов, но... Что? Понимаешь, вот когда человек начинает, вот он взял к себе домой собаку в квартиру,
так.
И выселяет ее на балкон, например. Да
перед
никто
кем,
с перед
кем я должен отвечать?
Сделать.
Перед кем я должен отвечать мгновенно? В теории, перед кем я должен отвечать? Перед тобой,
ты
Настя.
Ты должен
перед
внутри себя
животных.
Прежде
да.
всего понимать, что ты там несешь ответственность, что он беззащитный, да, как ребенок, он не может себя обслужить и так далее. Ты должен его накормить, ты должен его напоить, ты должен с ним погулять.
Я понимаю, но есть другое, да, там очевидные что? Примеры, когда на глазах у ребенка избивают там
и
собаку,
вдруг
например.
У тебя что-то ломается внутри, ты перестаешь это делать, да, ты перестаешь нести ответственность за это живое существо, которое ты говоришь обществу, что оно твое. Этого у нас нет. У нас документы, как бы, только если ты дорогую собаку покупаешь.
Так за жестокое обращение с животными у нас есть статья, понимаешь?
Ну вот не взяли же ее,
не могли
ее вот так вот взять в полицию, эти защитники-то обращались сразу, с самого начала, никто ничего делать не хотел и не мог. Потому что общество не готово, им кажется, что это, ну, ерунда какая-то, подумаешь, что собака на балконе.
А что, мы должны...
Ну вот она исчезла, да подумаешь, куда она там делась.
Все, мне кажется, должен ли я, Настя, перед тобой отвечать за то, как я содержу свою собаку?
И я перед тобой. Все должны точно
то есть, да,
понимать,
должен.
Кто как содержит животных. Конечно, конечно, конечно.
Что еще? Роман пишет, не трогайте Хатику. Я уже плачу. Не нужно
не
плакать,
надо.
Давайте разберемся. Подождите. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948. Подождите, опять...
Это как
Телефонная линия у нас барахлит. Пока пишите комментарии. Плюс 7-925-88-88-94-8. Что с ней происходит? Вчера в это же время было примерно то же самое.
А да. Чем собака лучше коровы? Если нельзя убивать собак, не ешь колбасу. Ну, начинается.
Это, да. Ну, а как? Ну, вас, защитников животных, всегда можно обвинить в двойных стандартах.
Почему ты меня сразу уже
защитник?
У меня мало лет ярлыков, мне еще теперь защитника животных представят меня к награде имени защитника животных.
Не, ну ты возмутилась, ты подняла эту тему, ты сказала, что это неправильно. Вот я к тебе обращаюсь. Понимаешь, вас всегда можно обвинить в двойных стандартах, потому что у коровы глаза самые красивые из всех вообще домашних животных. При этом их убивать как будто бы не жалко.
То есть можно заниматься живодерством?
Да, можно заниматься
живодерством. Я говорю о живодерстве.
А что такое живодерство?
Я об убийстве. Мы едим коров. Понимаешь, говядина – это мясо, которое продается в магазине, общество это принимает. А собачатину мы не едим пока.
Я только не понимаю, почему я должен отвечать перед тобой.
Ты должен отвечать перед всеми, конечно. Раз ты всем сказал, что ты хозяин этой собаки, а у нас такой системы не существует, у нас нет паспортов на собак. Ну, вот таких вот обязательных, всеобщих. Если бы она была, ты бы так меня не спрашивал. Это все равно, что ребенок. Вот родил ребенка, а почему это я должен тебе своего ребенка показывать? Вот действительно, а ты должен мне своих детей показывать или нет?
Вот тебя жгут в крематории. Да, слушаем вас, да, здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте. Ну, я на самом деле, хоть и хирург, но я собачник, я охочусь, потому что я охотник. У меня в вольере жили раньше две собаки охотничьи. Но вот у меня, к сожалению, мой партнер по охоте умер, и мне пришлось взять еще три собаки.
Так.
Я не понимаю людей, потому что для меня это, я не знаю, чтобы мучить собаку, это...
Нет, это отвратительно, с этим никто не спорит. Весь вопрос в другом. Как-то вас должны контролировать, как вы содержите...
Контролировать, да, должны. Я могу в вольере, как? Если со мной что-то случится, и в вольере, там, скажем, я не приду, или кто-то не придет, не накормит, они же умрут в вольере. Конечно, какой-то контроль должен быть. Мало ли, если со мной что-то случится, попаду я там с инфарктом в свою больницу, кто кормить будет, там, как-то это, они же там...
Иной поворот. Должен ли кто-то контролировать, как вы содержите домашних животных? Приемлете ли вы те истории, когда там Настя Аношко к вам...
Ну, для этого... Да. Но нормы же не создать, чем я их кормлю, как я их кормлю.
Нет, ну вот, с вас потребует. Настя с вас потребует, скажет, какого черта вы кормите каким-нибудь белым хлебом? Это же сплошные углеводы.
Странно, я не могу просто понять, как это будет контролироваться. Это что, будет приходить комиссия в мой вольер и смотреть, чем я кормлю?
Нет, если поступит сигнал, может прийти посмотреть, а что вы против? Слушай, ну ты знаешь, что в будках, у нас считается нормальным держать собаку в будке,
да?
А знаешь, что в Германии так не делают? Там только в сараях они живут. Ну, в таких каких-то благоустроенных
там проверяют температуру,
да.
Температуру в сарае.
Я не знаю,
проверяют.
Кто там что проверяет, но я знаю, что там существует, там нет стаи бродячих собак, как у нас. У нас вот это вот отношение такое, я хочу, что хочу, то и сделаю, а я чем хочу, кормлю, держу, как хочу. У нас приводит к тому, что собак выбрасывают, вот так вот просто, они их выставляют за дверь, они образуют своры, вот у нас тут...
Ты внизу. Хочешь чего? Ты хочешь механизм,
да.
Чтобы ты могла ходить и проверять, как содержатся домашние животные?
Не я,
животные?
Не я,
специальные. Ну, а почему? Люди, ты же неравнодушная, кто-то специальные люди, им готовы зарплату платить из налогов?
Конечно. Чтобы... Ну, а ты хочешь, чтобы на тебя бросались? Это же связанные вещи с бездомными собаками, безответственное отношение к животным. У тебя нет чувства, что ты ответственен. Ты выбрасываешь кошку, ты выбрасываешь щенят, ты выбрасываешь собаку, оставляешь ее в СНТ.
И за это, конечно, нужно... Наказывать.
Нет, да, конечно, нужно, чтобы у всех был документ, чтобы каждый платил, чтобы это еще было за деньги, чтобы только люди состоятельные могли себе позволить, чтобы они их кормили, потому что если у них не будет в какой-то момент хватать денег на содержание большой крупной собаки, чтобы они ее не выгнали, а если они ее выгоняют, то они выгоняют ее не на улицу, а куда-то в специальное место.
Не слышит тебя мой тесть, который содержит охотничьих собак, и
да
у него
почему?
Тоже штук 5 или 6.
Я
у него, слушай,
за.
У него белая лайка убийца вообще, он ее берет иногда на охоту, на кабаку. Она, когда людей поблизости нет. И он ее кормит исключительно там какими-то продуктами со стола, причем, знаешь, это уже в последнюю очередь. Его, в принципе, надо было бы судить.
Да почему? За что?
Ну, просто судить? Потому, что собака живет, во-первых, в конуре, которая сделана из бочки. Во-вторых, кормит черт знает чем. В-третьих, она все время у него в заперти.
Не надо утрировать. Ты не боишься, когда ты гуляешь с маленьким ребенком, что на него набросится бродячая собака, которая кругами вокруг себя бегает? Я боюсь, мне это не нравится. Я хочу от этого избавиться.
Так вы договоритесь до того, что котят топить нельзя, пишет Алексей. Можно топить котят или нельзя? Вот сейчас вопрос в лоб о ножке. Пожалуйста, Настя.
Так можно же стерилизовать кошек. Зачем топить котят?
Нет, нельзя, говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Набросились на бедную женщину, требуют сейчас снять отчета, что она сделала с собакой. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, была у меня собака, боксер замечательная. Очень грустно, что не стало. Я к чему? У нас есть ветнадзор. На самом деле идея с комиссией неплохая. Безусловно, отвечать нужно. Это ответственность. То есть вот есть ветклиника, да? Я туда привел еще щенка. Ему сделали прививки. У меня есть паспорт, меня контролируют. Ничего плохого в том, что раз в 3 месяца, например, я должен его туда привести. Они посмотрят, взвесят, как бы здоровая собака, больная собака. Я, в принципе, не вижу. Да, собак должно быть меньше в Москве. У меня живет вот надо мной и рядом бультерьер, ротвейлер и овчарка, они вдвоем живут. Рядом живет французский бульдог, и вот целый дом собачников. У нас есть площадка, но это перебор. То есть и по метражу, там и дети малые. Вот, это нужно контролировать обязательно и в оба конца. И в плане безопасности для людей, и в плане, собственно, для самих собак.
Ну, то есть как контролировать? Нужно ли создавать специальную службу, выделять на это отдельное финансирование?
У нас есть ветнадзор. Я уверен, что на этом уровне вполне можно реализовать. Там есть люди. Я готов платить, например, да, за то, чтобы следили и за моей собакой, и за чужой собакой. Я заплатил за нее большие деньги, за прививки, за питание. Это нормально, это правильно, это ответственность, это не развлечение.
Есть, спасибо, принимайте.
У меня сразу что? Барбоскин в гостях у пса, этот боксер живет там.
Вчера на глазах младшего сына метнул тапку. В кота я преступник, сознается 767-й. Видишь, мы так можем и до мышей тоже.
Я смотрю, ни у кого что-то, что ли, эта тема не вызывает возмущения, что ли, я смотрю. Еще, то есть можно, то есть нормально, да?
Оттолкнулись от истории с Акита Ину, которой все сочувствуют в социальных сетях. КП за этой историей внимательно следит. Собаку не кормили на балконе, не поили, судя по всему, и в итоге она куда-то бесследно исчезла. Теперь общественники дежурят под окнами у этой барышни на балконе, которой содержалась собака.
И требуют предъявить собаку.
Требуют предъявить собаку, я не знаю, они там круглые сутки находятся и дежурит возле квартиры. Да. Ну, практически затерроризировали уже. Вот
да,
и все.
Да.
Да. Ну, полиция входила, собаки не нашла.
Да,
и что теперь,
нашла.
Что теперь с хозяйкой сделать? Ну, так голосование давай проведем.
Провести расследование.
Нужен контроль, нужно расследование, нужно все, нужно, чтобы как-то обязать более ответственно относиться к домашним животным. Да.
Всех, да, на
нужно
примере.
Нужно показательно выпороть, например, эту женщину, если удастся доказать,
проще
что она...
Проще создать систему, да.
Да? Ну а
проще
что?
Проще создать комиссию.
Это не наш способ, у нас спорит только, подожди. А система, это если только совсем что-то чрезвычайное произойдет.
Я думаю, женщина сама нуждается в помощи. Мне
да,
кажется,
нужно контролировать.
Раз она так себя ведет странным
образом. Даешь общественное контроль 134-21-35. Вы скорее на стороне тех общественников, которые дежурят под окном этой барышни. Вы скорее на их стороне. 134-21-35 требуете какого-то общественного контроля. Как содержатся домашние животные у разных людей? Там у меня, у Насти, Анушка. И 134-21-36 нет, это уже какой-то перебор. Это перебор.
Чушь.
Да. И вы не хотите отвечать перед какими-то там дядями и тетями, а за то, как вы там, чем кормите свою собаку, свою скотинку вообще, да? Понимаешь?
Свою кошку,
что,
да.
Что ты с ней, как ты с ней играешь? Угу. Мячики часто ли покупаешь, например?
Да. Это кастрировали, это привил ли?
Это перебор 134-21-36.
Набил ли на ошейнике свой номер?
134-21-35, да, нужен общественный контроль, государственный контроль, вообще весь контроль нужен. Это 134-21-35, 134-21-36. Нет, это уже перебор, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, я за контроль, у меня у самого собака, но я стал, так сказать, владельцем по неволе. Я объясню, почему, да, то есть, как бы, моя дочь в свое время приобрела ее, не спрося, да, и со временем поняла о том, что это тяжкий труд, выгуливать, следить за здоровьем и так далее, и так далее. Естественно, как бы, ответственность за собаку перешла на родителей. Так вот, если бы был контроль, если бы собаку нельзя было просто купить через объявление в газете, а в питомнике, если бы реально на них выписывались документы, тогда бы ответственность и доступность была ограничена, и тогда бы и содержание и собак и людей, которые их приобретают, они действительно были бы в норме.
Нужно ли их контролировать еще дополнительно, там, чтобы к вам стучались периодически, спрашивали, ну как вы предъявите?
Я не против абсолютно. Почему? Потому что я хочу, чтобы, соответственно, мне я могу предъявить, да? Я иду на это, ну, поневоле, но осознанно. А если люди приобретают вот чисто так для развлечения, а потом держат их, ну, в скотских состояниях, да, соответственно, этих собак надо изымать, а если при этом контролировать еще и продажу, тогда не будет вот хотя бы переизбытка такого животных и бездомных и всего остального.
Спасибо, принимайте. Спасибо, принимайте. Голосование быстро останавливаю, подвожу итог. Результат. 74% говорят, да, нужен контроль. И скорее на стороне тех людей, которые дежурят сейчас под окнами вот этой барышни, которая куда-то дела свою собаку.
Куда-то вынесла ее уже расчленив.
26% поговаривают, что это уже перебор. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас будем говорить о движении.
Подъем. Движение.
Где-то видел сообщение про то, что Ильинка встала. Найти не могу, но просто информирую.
А еще движение на Сокольнической линии парк культуры Комсомольской тоже затруднено. Вот, смотри, от станции Комсомольская до станции Парк культуры приостановлено. Сейчас принимаются меры, чтобы восстановить движение. Движение в обратном направлении в полном объеме. То Сокольническая линия.
На метро сегодня тоже не все спокойно. Информация о движении. Яндекс оценивает загруженность дорог в 3 балла. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Сейчас информация о движении. Да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Володь, даже день добрый, Андрей, 80-й. Ну вот сегодня от Щелково до... Где же я еду-то, господи, возле Уральской, 1:20. Не скажу, что долго, но и не быстро.
Ну и не быстро, спасибо. А больше не успеем. Все, 10 утра, новости.
Подъем.
Десять часов 5 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Учись, Настя. Не успел человек сесть, как его уже просят освободить. Более того, место рабочее уже как будто бы создано под человека. И все это за жалкие 20 дней, которые как будто бы Евгения Васильева провела в заключении. Это ли не гуманно, Настя, скажи, пожалуйста. Мне кажется, это верх гуманизма и демонстрация того, что наша пенитенциарная система действительно исправляется.
Смотри. А разве же там не надо полсрока сначала?
Так она, подожди, она дома в заперти же провела.
Да, это
там же
тоже,
день
да.
за день считается, вот как только тебя посадили под домашний арест, да. Если в СИЗО, один день в СИЗО за два за считается. Два, да. А если ты под домашним арестом, то один день за один считается. Евгения Васильева достаточно провела уже, по мнению адвокатов, для того, чтобы выйти на свободу с чистой совестью. Она провела непосредственно в колонии пока только 20 дней. И уже подается прошение об УДО. И она уже как будто бы позитивно характеризуется в местах заключения. Но, там масса вопросов.
А как насчет вот этих вот, насчет вот этой истории о том, что она не она? Ты видел эти фотографии?
Конечно. Конечно, я видел фотографии. Более того, у нас были и свидетельства тех людей, которые рассказывали, за какую сумму можно не сидеть, например. Такса называлась.
Посуточно считается?
Нет, там говорят, $100 000 платишь, и в зависимости от собственного масштаба, да. Там или договоренность там, на полгода, может быть, за $100 000. Если проштрафился, тебя где-то заметили, там штрафы какие-то. Ну, то есть там как будто бы отработанный механизм. Правда, это все со ссылкой могу говорить на слушателя, который представлялся как человек из Федеральной службы исполнения наказаний. Да? Угу. Правда, есть и оппонент у него, который говорит, что это в нынешних условиях уже невозможно. А если говорить о таких фигурах, как Евгения Васильева, то это вообще невозможно.
Конечно, они же узнают, но как же так?
Да, но для этого ты должен каким-то образом скрываться, то есть не палиться. То есть да. ты можешь, да? Ну, да. Вроде как и
ну, мы как, можешь. Будем считать, что она там.
Ну, теперь мы нам как? Рассказывают, что она убирается в школе, в которой никто не занимается. Теперь нам рассказывают о том, что она хорошо себя вела. Все там 2-3 недели, сколько она провела в заключении, она ничем себя не охарактеризовала с негативной точки зрения. И в связи с этим, ну, нет оснований не просить об УДО.
Да.
И в связи с этим, ну, видимо, не будет оснований для того, чтобы не выпустить Евгению Васильеву. Даже уже есть для нее работа. Ее уже готовы принять там, в какое-то адвокатское бюро там, или юридическую контору. А Евгения Васильева по образованию юрист. Поэтому, ну, можно разводить руками, там, пожимать плечами, хлопать глазами. Но что от этого изменить? Слушай, я правда, сейчас нужна будет юридическая консультация в исполнении тех людей, которые разбираются в теме. Нас интересует следующее. Есть несколько суждений, от которых мы отталкиваемся. Суждение первое. Позитивную характеристику от руководства колонии невозможно получить за те там жалкие 20 дней, которые или там 3 недели, которые Евгения Васильева провела в заключении. Для этого нужно отсидеть как минимум 3 месяца. Но обычно полгода. Только после полугода отсидки тогда уже выписывается какая-то характеристика о том, что да, встал на путь исправления и ничем себя особо не проявил с точки зрения негатива. То есть бунты не устраивал, вены не резал. Ну, в общем, не буянил. Да? Вот Евгения Васильева должна как будто бы отсидеть или 3 месяца, или полгода, или вот того, что уже есть, там, 3 недели, этого уже достаточно. Это первое. Да, с чем мы сталкиваемся, здесь есть определенные противоречия. То есть адвокаты утверждают одно, юристы некоторые утверждают абсолютно другое. Дальше. Вот то, что Евгения Васильева отсидела, то, что там, например, ее позитивно охарактеризует, после этого должны последовать уже какие-то выводы. То есть там суд отдельный, где должны принять решение. Встала она на путь исправления, заслуживает она условно-досрочного освобождения или не заслуживает.
Да.
Да. И может ли суд, например, отказать и на каких основаниях, если позитивная характеристика и вообще в связях порочащих замечено не было?
Да.
Да. Давайте разбираться. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас нужна будет юридическая консультация, потому что нам, конечно, не все понятно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег.
Да, Олег.
Значит, говорю не со стороны юридической, а именно, то есть я сам выходил по УДО, я знаю, что процедуру наизусть. Значит, ну, это я говорю по отношению к обычным людям. То есть реально больше, меньше полгода... проведенных на зоне, характеристику просто не дают. Ну, вы сами понимаете, что за месяц человек не может себя показать ни с хорошей, ни с плохой стороны. Это раз. А во-вторых, слишком почему-то быстро все у него происходит. Там подаешь сначала заявление. Проходишь, ждешь 2 недели. Комиссия. После комиссии еще месяц ждешь до суда. И только потом все это происходит. У нее как-то вообще все быстро. Ну, понятно, все это незаконно. Теперь, что касается... как сидеть? Есть, да, на самом деле существуют колонии, они так и называются коммерческие, да, а там официально платишь и сидишь не на общих основаниях. Это ни для кого не секрет.
Не, понятно, но у нее как будто бы в Владимирской области обычная колония, и она чего-то там даже работает, какую-то школу убирает. Единственное, что, конечно же, проверить их практически нет.
Да, ну нет, конечно, это быть не может. С такими деньгами она не может, конечно же, сидеть на общих основаниях. Как ни крути, не может. Это невозможно. И все, что говорят, что якобы сейчас уже другие времена, ничего не другие.
Спасибо, принимается. Ну, то есть алгоритм следующий от человека, который выходил по УДО. Сначала подаешь заявление, потом ждешь какое-то время, потом комиссия, потом опять ждешь какое-то время, потом суд, и ты тоже ждешь это время. То есть реально месяца только через 2 после подачи заявления можно будет на что-то рассчитывать. Возможно, это тот самый случай, который произойдет с Евгением Васильевым, мы еще не знаем. Там даже приговор не вступил в законную силу. Понимаешь, приговора еще как такового нет, а уже УДО. Интересно. Мы еще увидим реабилитацию Васильевой как жертвы путинских репрессий, уверен Фрок. Ну, я этого не исключаю. Ну да. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Будет люстрация, Евгения Васильева будет сама ее проводить. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как жертву путинских репрессий, то, наверное, не увидим это точно. Вообще, в принципе, складывается впечатление, что подводят любые процедуры именно под Васильеву, под Сердюкову. Под Сердюкову сделали амнистию, как многие считают, под Васильеву делают вот эту махинацию с условно-досрочным освобождением.
Нет, давайте мы сначала разберемся, похоже это на махинацию или нет. Вы говорите, как
юрист... Конечно, конечно. Да. То есть есть наверняка внутренние акты по непосредственно по женским там колониям и так далее, которые регулируют именно отношения по условно-досрочному освобождению именно вот женщин там непосредственно. Наверняка вот подтягивают именно какие-то такие варианты, когда там, допустим, вот именно пользуясь там, тем, что она является... слабым полом, так скажем, ее и подтягивают под эту ситуацию.
Просто вы не могли бы уточнить, вы знакомы с этими регламентами? Нам важно понять, какие правила есть.
Существуют, поверьте мне, потому что просто так ее отпустить все равно не смогут. По-любому будут подтягивать под какие-то внутренние законные акты.
Спасибо, интересно. То есть похоже на какие-то манипуляции с теми правилами, которые у нас есть на сегодняшний день, и под Васильеву подгоняют эти правила.
У меня тут какая-то теория заговора. Навряд ли возможно. Кто-то под отдельных людей. И что есть какая-то всевидящая такая рука, которая может взять и что-то подвинуть, какую-то систему под какого-то человека. Мне кажется, что это скорее наше мифотворчество.
Ну а почему сделать исключение? Снизу. Вообще исключение не сделать. Ну, например, а как это может исключение выглядеть? Слушайте, опять нужны те люди, которые знают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, зовут Москва.
Да, Сергей.
Хотел вас немножко подправить. В СИЗО день за день идет так же, как и под домашним арестом.
Почему? В СИЗО, по-моему,
меняли.
День за два.
Меняли.
Нет.
Окей,
ну,
окей.
Сам недавно там был, освобождался по УДО, идет день за день.
Давайте так, рассказывайте. Ну, да.
По сроку Евгении Васильевой, по ее статье, уже можно выходить по УДО. Единственное решение об этом принимает суд. И для того, чтобы суд принял решение, стал человек на путь исправления или нет, естественно, нужна характеристика из колонии. Также нужно еще одно доказательство, справка о том, будет она где-то работать, когда выйдет.
Есть уже юридический центр «Григорьев и партнеры». Мы уже даже знаем, что она возместила ущерб пострадавшей стороне. Там сколько-то...
Это тоже является очень хорошим, так сказать, подспорьем для выхода.
Да.
Потому что, когда, например, выходил я, мне тоже нужна была справка о том, что меня кто-то куда-то возьмет на работу, а я не просто так выйду, то есть я должен ассимилироваться в обществе.
Так.
Ну вот, и по сроку, да, полгода, по половину срока у нее прошло, она вполне может выходить. Единственное, что будет написано в характеристике у нее из колонии, потому что очень мало срока она там провела, и как может руководство колонии принять решение о том, стала она на путь исправления или нет, вот здесь только вопрос.
Оно как-то регламентировано или нет? Ну, то есть ты должен для того, чтобы получить характеристику, отсидеть 3 месяца.
Характеристику, необходимо... хотя бы 2 поощрения получить. То есть там для того, чтобы так быстро получить поощрение, не знаю, ну что там, жизнь командира надо спасти или еще что-то. То есть это, вот для простых смертных это не так быстро и не так просто.
А еще у меня вопрос. Значит, у нас что-то с признанием вины тоже, да, связано. То есть ты должен при этом вину признать. Я помню, Ходорковскому спрашивали, почему он по УДО не пишет. Он говорит: я там не признаю свою вину.
Вот. Ну, естественно, человек для того, чтобы суд признал то, что он стал на путь исправления, человек должен это доказать. И, соответственно, как можно, не признав вину, стать на путь исправления?
А вы вину отдельно еще раз признаете? Или вы вот в суде, когда после приговора, вы говорите, да, там, согласен, или как это выглядит?
Формально, как вины? Это все оформляется?
Когда меня судили, я признавал свою вину, я там изначально в приговоре... А потом вот сейчас прозвучало, что приговор не вступил в законную силу. Это тоже невозможно, потому что в суд по УДО предоставляется оригинал приговора. То есть, если он не вступил по Василию в законную силу, она просто невозможно подавать на УДО. А потом еще сам факт подачи в УДО совершенно не означает, что ее выпустит суд. Это...
Вот. Но какие?
Адвокаты хотят, чтобы она вышла, а суд может сказать: ребята, погодите.
На каких основаниях суд может сказать: погодите? Руководствуясь исключительно мнением судьи.
Что она не получила достойную характеристику из колонии, суд не счел те факты, которые представлены, достаточно для того, чтобы принять решение о том, что она встала на путь исправления.
О, есть, спасибо, принимается. Но это важно, да? То есть судья может принять решение, что да, заслуживает условно-досрочного освобождения или нет, не заслуживаясь, не руководствуясь какими-то формальными признаками, а исключительно личными суждениями. То есть судья сидит и рассматривает конкретное дело, заглядывает в глаза Евгении Васильевой и понимает, что нет, она не исправилась. Понимаешь? И все есть, а доверия нет. А нет ощущения, что она встала на путь исправления. И все.
Вы бы отпустили на месте судьи?
Я?
Ну, да.
Я не заглядывал ей в глаза. Я не знаю.
Ты не знаешь?
Я не готов. Я не готов так сказать.
Она,
я...
по-моему, вся наизнанку уже давным-давно, и все глаза ее знают.
Ты про тапочки, ты про стихотворение.
Стихотворение,
ты...
да.
Это не то, все. Это не то. С помощью подобного рода творчества она заслуживает еще большего наказания. Это мое ощущение, не знаю, мое суждение. 7373948, телефон прямого эфира, ее нужно оградить от общества, чтобы она не творила больше. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Настенька, я так рад вас... Слышать ваш голос, не пропадайте надолго, это первое. Второе, значит, Васильева, за нее борются высшие круги, раз. И все, что там можно сделать по справкам и по УДО, это время, и это, можно сказать, инфекция в нашем обществе.
Смотрите, вы говорите это о некой деньги. Череде формальностей.
Решает только деньги, дорогие мои.
Суждение, суждение, ну, все, да? Слушайте, я правда не очень понимаю. Судя по тем звонкам, которые раздаются,
да.
Васильеву ждет некая череда формальностей, преодолев которые, она, да, реально сможет претендовать на УДО. Но
ну, да.
Эта череда формальностей еще должна будет только быть оформлена. То есть,
да.
Как так, сначала приговор должен вступить в законную силу, после этого заявление, после этого получение характеристики и всего остального, как будто бы характеристика есть. Но я не очень понимаю, как она могла появиться, когда люди, выходившие по УДО, говорят, что это нужно какие-то подвиги совершать. Черт, я не знаю.
Поощрение.
Поощрение. Но в принципе, располагая определенными ресурсами, наверное, поощрение можно заслужить. Правда же?
Ну, как, деньгами ты имеешь в виду?
Да, да, я говорю именно про этот инструмент, который позволяет творить чудеса в наших условиях. Нет, правда, если она реально помогла колонии, если она закупила, я не знаю...
А чем вы можете помочь нашему садику? Знаешь, когда родители, да. которые приходят устраивать да. детей в сад, а вы кем работаете?
А чем вы поможете,
а чем вы поможете нашему
вот
садику?
Вот здесь Евгения Васильева устроилась в этот лагерь пионерский и спросили, а чем вы можете помочь? Она сказала, да, пожалуйста. Вот у вас пищеблок, например, не в очень хорошем состоянии, давайте мы это дело поправим. Что вам нужно? Плиту, посуду, возможно, или еще какие радости.
Ты как-то от ее имени так по-хозяйски рассуждаешь, а мне кажется, она такой забитый человек.
Ну, здрасте, приехали, не верю.
Наверное, я
не верю. Не верю. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, у меня, знаете, какой вопрос? Ну, не вопрос даже, а такой... Да, никто не рассматривает вопрос о том, что тут же есть еще аспект, что это первые лица, элита. Поэтому даже не в том смысле, что элита, она неприкасаема, а о том, что они хранители определенных гостайн. Там, например, если на нее надавить, она там... ну, мы же не знаем, кто стоит еще там за ней. Может быть, тот же Сердюков, он там... На него, его могли тоже посадить, не посадили, но если вдруг этот Сердюков сейчас валит из страны, то представляете, какой это удар по нашему суверенитету. То есть он там рассказывает всякую ерунду про то, что мы готовили там ядерную войну против.
Ну, то есть вы говорите о том, что можно надавить через, например, Сердюкова на те органы, которые принимают решения за счет того, что если что, я вам все секреты разболтаю.
Да, не только Сердюков, вы смотрите, элиты же наши смотрят на эту всю историю. Там, грубо говоря, кто-то сейчас прям срывается с места, понимает, что проблемы, и мы получаем удар по суверенитету. Поэтому, конечно же, с элитами надо очень аккуратно разбираться. И то, что она там сидит, не сидит, это дело десятое. Ну, что такой народ кровожадный? Подумайте о себе хоть немножко.
Я понимаю, о чем вы говорите, но тогда вообще из ряда вон выходящим смотрится сам приговор Васильевой. Тогда она, в принципе, не должна была оказаться в заключении. Тогда, в принципе, не могло состояться этого приговора. Если бы рассуждать исключительно в этих категориях, в этой парадигме. Вот и все. Ну, тогда сам приговор выглядит нелогично. Вот и все. Не знаю. В любом случае, внимательно наблюдаем. Давай последний звонок нашего слушателя по Евгении Васильевой. Правда, интересно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня поражает просто кровожадность публики и разного рода сентенции, которые по этому поводу предлагаются.
Так.
На мой взгляд, все достаточно понятно, что Сердюкова назначили, и эту даму тоже назначили. И все силы, которые сейчас могут быть задействованы для того, чтобы это назначение прошло менее болезненно, будут использованы. УДО, не УДО, один год, один день, все неважно.
Но формальности какие-то нужно соблюсти, мы просто пытаемся понять, что это.
Формальности будут соблюдены, можете не сомневаться ни секунды.
То есть все подгонит нормально, позитивная характеристика, УДО, после вступления приговора в силу, ну, пройдут какие-то этапы, там, месяцы, и где-нибудь месяца через три мы увидим Евгению Васильевну свободу.
Безусловно. Что было на самом деле, мы никогда не узнаем.
Спасибо, принимается. Вот с этим ощущением того, что мы никогда ничего не узнаем, и из того, что реально происходило, мы живем. Вот все время, что бы ни происходило, мы никогда ничего не узнаем.
Ну, вот кроме нашей уверенности в том, что все делается специально под некоторых специальных людей, которые, у которых есть деньги, а те люди, у которых денег нет,
но
для
нас
них ничего специально делать не будет.
Почему? И 1 миллион догадок. И мы все эти догадки перебираем здесь в эфире для того, чтобы понять. Но есть, зараза, Следственный комитет, который все время рассказывает все в черно-белых тонах, понимаешь? И мы ему верим периодически. Ну вот нам рассказывали ужасы про Евгения Васильева, мы поверили. А теперь как-то нужно что-то другое рассказывать. Не знаю, не очень понимаю. Вот, возможно, только через полгода настаивает 986-й.
Наш дом, и сколько он просидел, а почему?
На детских утренниках в садике она может читать свои стихи, учить детей живописи и пению, пишет Фрок. Нет, ну вот пению она точно не может учить. Простите, я сужу исключительно по своим каким-то критериям, но пению она никак не может учить. Ну и Васильева может открыть гостайну, какой... Нет, ну, Георгий, ну зачем пошлости писать? Мы же читаем все с листа, потом, дай бог, что-нибудь раз и ляпнем. Все, поэтому я предлагаю организовать вдох-выдох и пойти уже дальше.
Говорит Москва, 94,8.
Сейчас будем говорить про импортозамещение и начнем вот с чего. Ведомости рассказывают про то, что санкции стали причиной проблем с поставками деталей для сухой Суперджет 100. Это раз, на что мы обращаем внимание. Да. То есть самолет есть, а запчасти, в частности, некоторое оборудование, это, я так понимаю, навигационное, поступает по-прежнему из-за рубежа. Ну, что-то из Франции, что-то из Соединенных Штатов Америки. Ну, с миру по нитке, голым рубах, как у нас обычно говорят. Вот здесь с миру по нитке собирать стало все сложнее, и поэтому возникают перебои.
Пока... Так, фоном сообщу, что рубль утром снизился на 33 копейки к доллару и на 25 к евро.
Ну, потому что нефть упала, и все.
Да.
Ну, нам уже все сказали про рубль, поэтому мы даже как-то со скукой смотрим за всеми происходящими событиями, смотрим только на рынок нефти. Хорошо. Вот и все. Да. А что касается импортозамещения, то сухой уже, да, сталкивается с проблемами по информации ведомостей. Риск представляет сотрудничество с рядом поставщиков, среди которых французская компания Tails Avionics, не предоставившая вычислители системы самолета вождения за полгода, и американская Parker, которая может потребовать от вот этой компании подписание сертификата конечного пользователя, предусматривающего отказ производителя поставлять продукцию в Крым или компании нефтегазовой отрасли. То есть их ставят в неудобное положение. Будем так это формулировать. Говорят, ну вы сначала подпишите протокол, что вы обязуетесь вообще этим самолетом не пользоваться где-нибудь в Крыму, ну и не поставлять эти самолеты...
А нам оскорбительно такие бумаги подписывать,
да, разумеется. Да, а нам западло подобного документа вообще подписывать. Когда мы там с гордостью рассказываем про наш самолет среднемагистральный, сухой, Суперджет 100 или малогистральный. Я уже запутался, неважно. Так вот, все. И теперь из-за этого у нас возникнут серьезные затруднения. Вернее, у них.
А у потом кого у них? У нас возникнут, потому что...
У них,
что,
я имею в виду, у сухого. А потом у нас. Вот и все. Это то, про что нам рассказывают в ведомости. Эксперты отмечают, что смена состава поставщиков может привести к изменениям в сертификате типа самолета. Подобный ход может оказаться неоправданным в случае отсутствия серьезных изменений в характеристике самолета, таких как уменьшение его себестоимости или открытие возможностей для работы на новых рынках. Ну, то есть риск. Вот и все. Мы можем сменить поставщика, но это очень рискованно. Ну и еще одна история, которую я отношу к импортозамещению, это про «Газпром» уже. «Газпром» учредила компанию, госкомпания «Газпром» учредила компанию, которая займется строительством цехов для производства спутников и космических аппаратов.
Ничего себе.
«Газпром космические системы» создает. Все, есть подразделение, дочка «Газпрома», «Газпром космические системы».
Да.
Ты дышь, чувствуешь? Я, честно говоря, не очень понял. Ну, по ряду причин. Я, окей, «Газпром» — это компания, в которой есть деньги. «Газпром» — это компания, в которой есть много денег.
Да.
Теоретически можно тратить на различные направления, можно расходовать там на футбол, можно расходовать на что-то вроде как получше. Ну, например, на космические системы, как на перспективную отрасль. Она обозначена у нас же как отрасль, в которую мы должны вкладываться. Логично?
Ну, да, да, одна из приоритетов.
Но у меня почему-то «Газпром» не вяжется с космическими системами, не знаю.
Ну, если газ может быть не только на Земле.
Если бы «Газпром» сказал, мы займемся разработкой альтернативных источников энергии, мы займемся там разработкой систем, которые позволят, ну, как-то диверсифицировать наши риски. Я бы, наверное, понял. В это бабки вкладывают все, на всей планете Земля, и логично эту систему тоже развивать. Ну, для того, чтобы подстраховаться. Ну, потому что вы на энергетическом рынке. Ну, потому что у вас бренд такой. Вы и энергетика. Это практически да. равно. Здесь да. «Газпром» как будто бы делает шаг в сторону и говорит, мы займемся еще и космосом.
А кому еще заниматься? Не может ли быть такого, что это просто такая разнарядка сверху, когда Роскосмос, наше все вот эти производства сейчас там одна накладка за другой происходит, там не да. пуски неудачные
нужно,
и так далее.
Нужно срочно, чтобы кто-то занялся.
И сверху там в Кремле где-то подумали, а кто еще, кому еще мы можем поручить такую вещь? Да. И просто кроме «Газпрома» не оказалось никого в поле зрения, и, соответственно...
ГПКС давно уже существует, пишет 384-й. Нет, новость здесь как раз не в том, что там существует или не существует, а то, что они уже приступают к активной деятельности. То есть строят цеха для производства спутников, чего-то там, космического оборудования. О-ля-ля, о-лю-лю. Ну, то есть это все жутко востребовано. На этом ну, «Газпром» собирается, видимо, делать деньги и эту отрасль развивать в Российской Федерации.
Ну, делать деньги на этом... Ну как, нет, если я разве не... что... Спутники вот эти вот, что приходит на ум при слове «космос», да, в первую очередь это расходники, связь. Постоянная связь, да, которые они там теряются. Вы видели все карту этого мусора, который вокруг Земли летает, все эти спутники, отработавшие, которые сейчас уже все, да, и каждый раз новые пачками запускаются. Вот это может приносить деньги. Что еще?
Джонни пишет, «Эо, деревня, так кто еще есть? Газпромбанк, Газпроммедиа, Газпроммашиностроение».
Вообще на космос, ты знаешь, что сворачивают свои траты даже в Соединенных Штатах? Там же тоже с бюджетом и так далее не все в порядке у них. Они экономят.
Нас вкладывают.
И даже Хаббл, вот этот, который наверное, там наблюдает за дальними какими-то системами и так далее, финансирование вот этой фундаментальной всей науки, которая касается космических исследований, она сворачивается в Соединенных Штатах тоже.
Смотри, тут я Джонни мог, должен ответить. «Газпромбанк» понимаю, потому что это связано с деньгами. «Газпроммедиа» понимаю, ну просто потому, что это медиа, а медиа – это ресурс, это влияние. Ну и «Газпроммашиностроение», слушайте, если вы занимаетесь добывающей отраслью какой-то, ну вам неизбежно нужны будут и технологии в том числе. А вот «Космос», ну я не знаю, возможно, я чего-то не догоняю, но в принципе этой новостью очень заинтересовался. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Путин разослал телеграмму всем начальникам своим внутреннюю там по железным дорогам, которые уже сейчас есть в прессе. И он пишет следующее. Уважаемые руководители, работники железных дорог, ветераны железнодорожного транспорта, коллеги и друзья, учитывая приобретенный жизненный и профессиональный опыт, мне предложено продолжить работу по защите интересов граждан страны, в том числе и работников железной отрасли, в качестве представителя в высшем законодательном органе власти, Совете Федерации, говорится в телеграмме. Вместе с тем, окончательные кадровые решения будут приняты руководством государства и реализованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Прошу весь коллектив железнодорожников столь же ответственно и эффективно продолжать свою работу. Уверен, что компетентность, чувство товарищества и бесценный ваш опыт будут служить интересам Родины и дальнейшему благополучию всего народа. Да, я вот сегодня вижу это уже сейчас во всех, там, на газете «Ру» и в «Ведомостях», и говорит «Москва», конечно же, тоже на сайте. Можете посмотреть полностью весь текст телеграммы, если это интересно. Якунин, скорее всего, наверное, уходит в отставку. Уже было такое где-то пару лет назад, уже его тоже все провожали. Сейчас, видите, даже такое прощальная телеграмма. Но, может быть, руководство страны еще какое-то другое решение примет. Мы же не знаем. Будем ждать. Какие страхи россиян постоянные, а какие меняются? На первый, не в первый раз Левада-центр обращается к нам с вопросом о том, чего мы боимся. Оказывается, на первом месте у нас болезни близких и детей. На втором – собственные болезни и мучения. И этого мы боимся вне зависимости от возраста. 32% молодых респондентов говорят, что боятся болезней и мучений. И 57% старых. Пишет Левада-центр ведомости, ну, я бы сказала, возрастных, пожилых, ну, что ж, старых прям совсем. Ну, и тут же, конечно, следует сказать про обсуждение проекта постановления правительства об ограничении импорта медтехники, это к вопросу о мучениях. Так вот, общественное обсуждение этого проекта закончено сейчас, и российская газета пишет, что будем ждать результата. По обсуждению понятно, что, в общем, много очень вопросов вызывает этот список, стоит его перепроверить. Возможно, кто-то пострадает от этого. Желательно, чтобы этого не произошло, но решений пока никаких никто не принял. В российской газете смотрите более подробно. С туристов из Европы будут снимать отпечатки пальцев, так же, как они с нас собирались отпечатки собирать. Соответственно, страны Евросоюза ввели по отношению к российским туристам такую обязательную дактилоскопию при получении виз. Но я только вроде бы слышала, что про долгосрочные речь идет. Ну и мы такой же ответный шаг, скорее всего, примем. Бедные ощущают инфляцию почти в два раза острее богатых. И вообще количество бедных людей в России растет. Об этом сегодня тоже в прессе пишут. Фальшивый лимузин не продавать. Столичная госавтоинспекция открыла охоту на автомобили-самоделки. Будут с ними бороться. Зарегистрировать их будет практически невозможно. Продукты взлетят осенью. Эксперты проверили слух. Это московский комсомолец сегодня пишет. Ну и сегодня еще на ленте.ру есть признание из Кремля, что больше мы рубль поддерживать не будем. И курс рубля будет, в общем, связан практически напрямую с, наверное, с уровнем цены на нефть. Крах туризма в Крыму Путину предложили залить вином. Это московский комсомолец тоже такой заголовок предлагает. Аксенов. Винный туризм и злоупотребление алкоголем – это разные вещи. Аксенов вроде бы предложил какую-то методику лечения вином в Крыму, чтобы в санаториях проводили, чтобы это было разрешено. И, в общем, Путин предложил проработать этот вопрос. Ну и одну секундочку на хорошую, так сказать, новость. Электронный журнал для столичных школ сделал подросток. Ну, тут, правда, речь, по-моему, идет о мобильном приложении все-таки. В общем, мальчик подошел чуть ли там не к директору с жалобой на то, что ему нечем летом заняться. А директор Вернилова знала в этой гимназии в московской школе 1631, что мальчик увлекается программированием, и прикрепил его к преподавателю. И они вместе с преподавателем вот так взяли и сделали мобильное приложение, которое теперь уже представлено в РАНО, и везде, и у всех, и на телефон можно его установить. Так что, кто пользуется электронным журналом, знаете, что это просто ученик 9-го, переходящий с 9-го в 10-й класс написал. 10.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
10.39, это программа «Подъем», в студии Настя Анушко.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Рус здесь с восторгом пишет, нефть 48.30 пощупала. О чем это говорит? О том, что сегодня...
Рубль-то проседает у нас.
Доллар пощупает 66 рублей. Ну, в смысле, вот уже туда приближается 65.85, 65 под 90 подползает. И посмотрим, что будет дальше. Ну, вот 48.30, нефть уже пощупала, то есть падение продолжается. Ликуем дальше, идем также дальше. Что еще? Что еще? Степан из Вайтрана возмущен и пишет по-английски, что все пропало. Ну, как-то так это происходит. Слушай, я пару слов. Можно, ну, про нефть и про рубль, как всегда. У нас что же еще? Так, про НТО Царионова хотел пару слов сказать. Ну,
да.
Просто потому, что он вчера приходил на баррикады и демонстрировал смирение у нас. Он здесь дискутировал с Марком Фейгином, и не было ни криков, ни рваных тельняшек, насколько я понимаю. И как-то он был так тих. Как Венечка, Ерофеев с похмелья. Не знаю, возможно, то, что...
Тебе показалось это странным, мог бы и порезвиться.
Не знаю, но как ты ждешь, что вот сейчас он вопьется в горло Фейгину и что-то там прольется кровь. Нет, этого ничего не было. Он пытался аргументированно обосновать свою позицию, зачем он приходил в Манеж, что он этим хотел добиться, для чего существует движение «Божья воля». Рассказывал про то, что Пусси Райт подтолкнули его к созданию этого движения. Фактически днем рождения «Божьей воли» он считает день приговора Пусси Райт. Это вчера как раз годовщина была, 17 августа. Вот и все. То, что рассказывал НТО Царионов. Но я... Вот, и вчера же была информация, что из Совета Федерации, господин Добрынин, и из Госдумы, господин Нилов, да, написали заявление с требованием от прокуратуры проверить законность действий господина НТО Царионова. Ну, в общем, судя по всему, дело или будут шить, или хотят, чтобы шили. Но я в очередной раз призвал бы всех наших слушателей снять головные уборы перед и НТО Царионовым, и Pussy Riot. Ну, просто потому, что эти люди расширяют для нас окно возможностей. То есть они все время щупают горизонты допустимого. Вот и НТО, и Pussy Riot, и все остальные. Это одни в одну сторону, другие в другую сторону. Понимаете, благодаря им мы знаем какие-то границы, рамки, которые существуют в нашем обществе. Вот если бы не они... Что? Почему ты морщишься?
Мы уже знаем, где наши рамки.
Нифига мы не знаем. Я не понимаю. Ты знала, что, например, гениталии к брусчатке прибивать все-таки можно?
Да, это вообще совершенно... Есть место, музей, выставочный зал, да, и есть... То, что там мы называем выставкой, да, там объекты искусства. Не принято их там...
У вас не принято, понимаешь? Хватать. Есть люди, которые недовольны.
Знаешь, плеснул в Эрмитаже, как он сказал, по политическим мотивам.
Да это не только, понимаешь, визит в манеж. Это и все остальное тоже, понимаешь? У тебя есть убеждения, ты их отстаиваешь. Как ты должна, как ты можешь их отстаивать? Они тебе показывают. И одни, и другие, расширяя окно возможностей. Представляешь, если бы не было этих психов, жизнь, во-первых, была бы скучна, а во-вторых, ты бы мы бы все вот эти вот серые, тусклые и средние вообще бы, ну, не знали, что такое нормальная жизнь, что такое норма. Только благодаря им мы знаем о существовании некой нормы. Вот и все.
Ну, не знаю. Слева и справа. Я слышала эти аудиозаписи. На самом деле, это все так жалко выглядит.
Ты про что?
Сам вот как бы повод хороший, да, действительно, там, оскорбление или не оскорбление чувств верующих, там, выставка, пришли, возмутились, там, что-то вроде бы повредили, не повредили, а потом слушаешь вот это шум, знаешь, этот кто-то успел включить телефон, и там... Что? Вы-то порвали, да наплевать.
Да наплевать.
Порвали, да. Да наплевать. Да,
ну,
что?
Хорошо.
Это же искусство.
Жизнь.
Ну, это та жизнь. Ну, она для воображаемой жизни намного интереснее.
Мы вчера об этом рассуждали, конечно же, и я заступался за НТО Царионова и говорил о том, что я бы их, если бы была возможность там какой-нибудь Ноев ковчег новый организовывать, непременно с Pussy Riot туда бы отправил.
Запускал бы повсюду. А может их везде запускать, как кошку, знаешь, в новую квартиру, где ляжет, там и спать. Вот НТО. Прежде чем людей пускать, надо НТО, чтобы он проверил, как там, все ли, ничего ли.
Иронизируй сколько хочешь.
Там
понимаешь?
Не заденет кого-то что-то где-то.
Только благодаря ему художники нонконформисты 60-х годов и в наше время, в 2015 году, остаются нонконформистами.
Спасибо
вот
ему, фамилию Сидура напомнили, все пересмотрели работы и так далее. Прочитали о том, какое у него было ранение. Знаешь, да,
что он
язык
был фронтовик,
практически был оторван пулей фашистской и так далее.
Все, двигаемся дальше. И у нас есть новость про медтехнику, про импортозамещение. Опять мы вокруг этого топчемся по одной простой причине. Левада-центр, во-первых, рассказывает о страхах, чего мы боимся больше всего. И на первых местах у нас наша собственная болезнь, смерть и рядышком...
Близких, да.
А близких,
да.
Близкие все-таки
на первом выше, да? Близких и детей, а на втором собственные. Вот какие мы люди.
Смотри, хорошо. Да, ну, то есть на первом месте близкие дети, на втором месте мы сами, мы боимся за себя, за нашу жизнь, здоровье. И все остальное отступает на второй, на третий план дальше, да? И есть, например, общественная дискуссия, которая... Ну, обсуждение. У нас официально это выглядит так. У нас было обсуждение по поводу импортозамещения медицинской техники. Было сначала объявление о том, что запретят органам государственной власти, ну, в общем, из бюджета тратить деньги на покупку определенного рода медтехники, поскольку есть аналоги, производимые в Российской Федерации, и дальше спросили уже у специалистов, ну, что вы по этому поводу думаете? Ну и понеслась. Специалисты тут же сказали, что, например, аппарат искусственной вентиляции легких. Это, конечно, превосходно, что у нас производит, но у нас немного не то производит. Но вот в частности, каких-то портативных аппаратов искусственной вентиляции легких у нас вообще не делают. Поэтому название одно...
Ну да.
Аппарат искусственной вентиляции легких. А применение абсолютно разное. Поэтому вы не торопитесь отказываться, например, от этого. То же самое касается, ну, например, УЗИ. То же самое касается каких-то элементарных для нас, казалось бы, вещей, как противопролежневые кровати. Эко-невидаль. Да? Ну да. Но нам рассказывают, оказывается, черт, те кровати, которые делают у нас, у них какая-то скользкая поверхность. И в итоге это приводит к усугублению, а не к улучшению состояния человека, который на этой кровати лежит. Поэтому не торопитесь делать выводы.
Если бы не обсуждение, мы бы об этом не узнали.
Да.
Ужас,
да?
Как вообще не могут поменять ничего там.
Покрытие? Да потому что вопросов никогда не возникало по этому поводу. Да, ты заказываешь через какой-нибудь там сайт, портал эти кровати себе, объявляешь тендер, тебе присылают то, что подешевле. А потом только ты узнаешь, что покрытие оказывается не то. И причем не ты это узнаешь, а тебе начинают нашептывать какие-то неравнодушные граждане, которые этими кроватями воспользовались. И они в ужасе от того, что произошло. Все. Только после этого начинается какая-то движуха, начинается изменение. Или могут начаться. И здесь мы упираемся в следующее. Значит, смотри, отказываться от этого как-то грешно, правда? Вот в нынешних условиях. Но, с другой стороны, не откажись ты от этого, так все оно и останется. Ну, просто потому, что локализовывать производство в Российской Федерации никто не подвинется. Ну, никто из зарубежных производителей не заинтересован здесь что-то производить, пока не будут созданы условия для этого. А единственное условие – это запрет на ввоз подобного рода техники.
Ну, не только. А у нас, думаешь, такой прям рынок огромный, чтобы они прям рынок... дорожили нашей покупкой, чтобы открывать здесь локализованное производство.
Рынок внушительный в любом случае. Ну, то есть, если мы считаем деньги и пытаемся понять, куда что можно продать, то так или иначе Российская Федерация выглядит довольно привлекательно. Поэтому определенного рода производители, да, заинтересованы в том, чтобы здесь что-то делать, если они хотят здесь что-то продавать. Вот и все. Ну, ты можешь также порассуждать относительно автомобилей и всего остального. Ну, заинтересованность есть, есть. Производят, да, производят. Собирают, да, собирают. Кто-то даже локализует. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. Неважно. Вот то же самое касается медтехники. И здесь мы возвращаемся к страхам. Вот что в нас перевешивает? Опять мы вот те же самые санкции и все вокруг одного и того же. Страх болезни или страх зависимости? Ты понимаешь, вот те же самые инфраструктурные войны или формальные поводы, причины, как у нас с вином очень часто придумывать могут, так они могут придумывать с чем-нибудь другим. Ну, комплектующие для сухого Суперджет 100. Вы дайте обязательство не поставлять это в Крым, и мы вам будем поставлять технику, да? Вы дайте обязательство не поставлять ваши там противопролежневые кровати в поликлинике Крыма, и тогда мы будем продолжать поставлять. Вот поставлять. Страх болезни. Страх болезни своих близких и себя он перевешивает, или страх вот такого рода зависимости, что круче в нашем понимании, понимаешь?
То есть пойти ли подписаться под этим всем и все-таки получать кровати, или сказать, нет, мы не такие, и вообще идите вы со своими кроватями.
И дальше мы начинаем считать, что такое у нас, что у нас может страшного произойти. Да, будут какие-то сопутствующие потери. Ну да, умрет, например, там 3% больных, которые...
Ну, помучается кто-то.
Ну, кто-то помучается, понимаешь? Но зато в перспективе где-нибудь в отдаленной мы все от этого только выиграем. И я бы хотел несколько, чтобы тезисов в исполнении наших слушателей по этому поводу прозвучало. 7373948. Алло, здравствуйте.
Андрей, Москва. Вот я лично сам не против делать кровати с антипролежневым покрытием. Они будут не хуже импортных, но есть единственное но. Мне эти кровати... Алло.
Да-да-да, мы слушаемся.
Мне эти кровати надо будет сертифицировать в моем любимом государстве. Это безумные деньги. И потратив деньги на сертификацию, я не знаю, сколько этих кроватей надо будет продать, чтобы подбить эту сертификацию. Вот в этом самая большая проблема.
Смотрите, но тогда теоретически те
это
самые...
Легальные выплаты или это имеется в виду?
Нет, легальные. Чтобы пройти сертификацию, нужно заплатить одним, вторым, третьим, четвертым, потом нужно выждать какой-то срок. Я же правильно все понимаю? Там испытания должны пройти.
Да. Да, но это, понимаете, бредовые испытания. Вот. Я пример приведу не про кровати. Моя знакомая работает в частной компании, которая изобрела прибор, позволяющий вертолету с точностью до 50 сантиметров приземлиться.
Да.
Это очень важно для наших нефтяных буровых платформ. И так далее, и тому подобное. Прибор аналогов в мире нет. Гениальный. Он сам управляет вертолетом. Но, есть маленькое но, на сертификацию его надо потратить всего лишь $1 миллион, чтобы запустить производство. Опытный образец есть. Отзывы вертолетчиков, что это супер. А понимаете, а вот это вот миллионы ей взять, ихней компании, долларов, негде.
Смотрите, я вот сейчас вернусь к сопутствующим потерям, как бы цинично это ни звучало. Ну, например, если их не будет, то вообще хрен что подвинется у нас. Ну, по-хорошему. И поэтому мы также будем сетовать на сертификацию, которая дорогая. И все так же сертификация будет такой же дорогой. А может быть, махнуть на все и смириться с тем, что да, кто-то пострадает, возможно, я и мои близкие. Но без этого у нас ничего не произойдет.
Вы знаете, у нас все равно будут люди делать, несмотря ни на вот эту вот коррупцию чиновников, все равно будут пытаться делать эти кровати, потому что в стране много патриотов.
А, вот. О, спасибо. Вопреки. Вопреки, мы все равно на зло буржуем, мировой пожар раздуем. Вот и все. А что еще? А может, сперва заместить, а потом отказываться? Хотя это невозможно, так как уже плановая экономика, пишет 235-й. В наших условиях, правда, это осуществить очень сложно. Сначала заместить, а потом отказываться. У нас это почему-то не работает. Мы сначала должны загнать себя в угол, а потом героически преодолевать те трудности, с которыми мы
Иван,
столкнулись.
Иван, разве это не геноцид? Вот лишение больных доступа к качественной медтехнике, качественным медпрепаратам.
Не знаю, как трактовать, например. А они могут тоже устроить геноцид таким образом. Но просто сославшись на какие-то затруднения. Поезд не дошел, я не знаю. Там ветка как какая-нибудь.
Нет, целенаправленный, да. Все-таки целенаправленный, планомерный отказ и лишение больных помощи – это одно, а форс-мажорные обстоятельства – это другое, есть разница. То есть, как бы, вот мы
со ссылкой
себе,
на форс-мажорные обстоятельства всяком можно напакостить, ну, например, и мы будем чувствовать свою зависимость.
Несистемно.
Несистемно, конечно.
Речь идет о системном отказе. То есть мы отказываемся и все, и не берем больше там ни кровати, ни
бинты. Нам героически отчитывались. В Российской Федерации производят лекарства. Например, для диабетиков у нас все есть. Нам рассказывали про это, пока лекарства для диабетиков поставлялись из-за рубежа. Как только перекрыли канал поставок вот этих лекарств, выяснилось, что наше лекарство полная дрянь. Сами диабетики рассказывают, что это какой-то мел, а не лекарство, которое ни хрена не помогает. Как бы мы об этом догадались? Но только через жертвы. У нас так получается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Александр, Подмосковье.
Да, Александр.
Ну, вам повезло со мной, потому что я, в общем-то, в сфере госзаказа работаю, как раз по медицине.
Отлично.
Что касается импортозамещения, ну, попытка такая вяленькая ответных санкций. Иного можно... Иного я, в общем-то, лично я не вижу. Ну, вы знаете, тут противопролежневая кровать и так далее, это, ну, один из примеров. Лекарства там, для инсулина зависимых людей тоже. Куда ни сунься, везде дыра. Своих перчаток нету. Это барьерное защитное средство, это обязательно для применения в каждой больнице, поликлинике, там, я не знаю. Оно защищает.
Это мы даже про презервативы
говорим. Отечественных перчаток у нас нету.
Так.
Есть сила производства в Армавире, там делает полное Г с большой буквы. Шприцы. Уж куда в больнице, в поликлинике, в любом месте без шприцов. Своих шприцов есть у нас заводы, но они делают большое Г с большой буквы. Неудобоваримо.
Так, и мы пытаемся, пытаемся проблему решить. Мы
испытано на себе причем,
смотрите,
так скажу. Да.
Зачесались, говорят, давайте эту проблему решать. И говорят, ну, если мы не перекроем канал, это у нас ничего не изменится. Мы так и будем вариться в своем собственном соку, пользоваться только их разработками, а свое производство вообще не подвинется, потому что никто этим добром не пользуется. Все приличные больницы покупают исключительно зарубежную, например.
Ну, тут, вы знаете, рубить с плеча, это, в общем-то, не в духе времени, и смысла нету. Если импортный товар объективно лучше, почему им не пользоваться? Это первое. Ну, это мое личное мнение, конечно.
Да.
Второе. Еще с петровских времен приглашали специалистов и военнослужащих, если они были объективно, может быть, не лучшие, но отвечали духу времени. То есть практика такая, она известна во всех странах, в том числе и в России. Просто не надо зацикливаться, и проблему основную вижу в том, что занимаются такими делами не профессионалы, а чиновники. Люди, не имеющие даже базового понятия о медицине, о каких-то изделиях.
Пропал.
обещания и заставляет их исполнять. Все это идет сверху.
Можно я уточню? У меня последнее. Но вот по вашей информации, поскольку вы занимаетесь вот этими госзакупками, да, в том числе для медицинских учреждений, по вашим данным, перекроют эти каналы или нет? Или вот эти общественные обсуждения устроили ровно для того, чтобы не рубить с плеча?
Значит, объясняю. Во-первых, по сертификации начну сразу. Это чтобы разъяснить.
Да.
Сертификация это копейки стоит, на самом деле, медицинской техники. Декларирование. На самом деле, основная сложность это получение регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Это муторное по времени, длительное очень, и бумагоемкое, и финансово емкое мероприятие. Без регистрационного удостоверения у вас не будет ставка налога. Ну, в общем, это не будет являться изделием медицинской техники, изделием медицинского назначения. Соответственно, будет ставка 18%. Все бьются за ставку без НДС, либо за 10% это изделие медицинского назначения. Это чисто финансы, никакого тут патриотизма нет. Это первый момент. Второй. Все приказы, на самом деле, вопрос исполнения. Везде есть, в общем-то, оговорки, которые позволяют совершенно безболезненно, а, и на законных основаниях, б, проводить процедуры размещения заказа по 44-му и 223-му федеральному закону. То есть опасности как таковой, в общем-то, нету. А что касается частных центров, там вообще без проблем.
Есть.
Они покупают то, что хотят, где хотят и, в общем-то, за сколько хотят.
Спасибо, принимается.
Что? Чиновники проедут в инвалидных колясках по Орлу, чтобы выявить недоступные для них места. Просто к вопросу о медтехнике.
Это новость сейчас пришла, Настя, вам прочитала, про то, что они обещались на собственной шкуре все это проверить. Ну вот мне кажется, как, если абсолютно серьезно и честно говорить про вот это импортозамещение и все остальное, вот те самые сопутствующие потери, о которых мы любим рассуждать, и включая здесь цинизм показной, но они будут заметны и очевидны тем людям, которые принимают решения, когда эти сопутствующие потери будут среди них. А так как у них все хорошо, то, в принципе, вот это все бестолковая затея с перекрытием каналов поступления импортной продукции, потому что это их не коснется в любом случае.
Им, в смысле, потому что они все равно поедут лечиться в Германию или в Израиль?
Не обязательно они здесь найдут медцентры, в которых можно будет лечиться, не выезжая в Германию и Израиль. Ну, просто можно будет выписать кого-то, и все. Это, поэтому все эти рассуждения о том, что вот если мы потеряем и тогда только опомнимся, мне кажется, все-таки надуманными и натянутыми. Много было сообщений, мы просто не можем сейчас к ним вернуться надолго, быстро. И сертификация стоит 60-120 тысяч, в зависимости от того, на какой срок проводится. Сертифицировали контроллер управления для нефтяных вышек, пишет Илья. Берете отрасль, например, перчатки туда, госдотации, выводите качество на нужный уровень, потом перекрываете импорт. Вот так делают в нормальных странах. Рус, вы сами отвечаете на свой вопрос. Так делают в нормальных странах. Миллион долларов, помните, пишет Роман. Вот теперь копейки оцените и, соответственно, откатов этого человека. Конечно, он плачется, пишет Роман, который настаивает на том, что без перекрытия каналов мы ничего никогда не изменим. Все, уже 10:59, быстро говорим о движении.
Подъем. В движении.
Где вы едете? Что видите? Кстати, на дорогах лучше не стало, стало только хуже. 4 балла загруженность московских дорог по оценке Яндекса. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Конечно, вы хотели, чтобы я вышла в движение. Коротко. Вот эти кровати, на самом деле, делались в Советском Союзе после войны и для больных.
Спасибо. Да, делались и продолжают делаться, но говорят, что уже стандарты несколько изменились. Но вот нам поговаривают об этом. Вот и все. Что? О чем еще можно рассказать? Если по Яндексу, то есть серьезные затруднения на Московской кольцевой автодороге, которая втыкается в Каширское шоссе, и внутренняя сторона, и внешняя. Там прям совсем беда, и что-то там даже коричневые тона встречаются. А больше мы вам ничего рассказать не успеем. С вами подъем провели сегодня Настя Аношко
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.